Глава 16. Как дела? Румыния, лето 2007 года. Как дела? Лекс ненавидел этот вопрос на воле. Всякий раз, когда видел, как кто-то в Ваське или в чате Скайпа спрашивал у него «как дела?», Лекс испытывал желание загнать собеседника в игнор. Просто потому, что не любил этот вопрос и не любил отвечать на него. Кому бы то ни было. «Как дела?» Ну и что можно ответить на этот вопрос тому, с кем общался несколько часов назад? Тому, с кем виделся несколько часов назад? Тому, с кем сидели за одним столом почти 20 минут? «Спасибо, хорошо. Так же, как и вчера, и позавчера, и еще много дней назад. Одинаково хорошо или одинаково плохо?» Здесь, на этой секретной базе в Румынии, Лекс вместе с остальными уже месяц. 4 группы, 27 человек под полным наблюдением в конкурентной борьбе в погоне за деньгами и славой. 24 парня и 3 девушки, что не очень вписывается в рамки феминизма, зато отражает действительность в мире программистов. Задача, поставленная Эйзентрегером, казалась интересной, а оказалась невыполнимой. За этот месяц ни одна из групп особо вперед не продвинулась. Искусственный интеллект мог регистрироваться на форумах, мог поддерживать беседу, но ему не было дано написать даже простенькую программу на Basic. Поляк был прав. Все это чушь собачья. Научите син модифицировать стакс, то бишь программировать. Как? Какой это к черту вообще интеллект? Это собака, тренированная на выполнение команд. Согреть тапочки, принести почту, найти пульт от телека и повилять хвостом. Это все круто, да. Но достаточно ли собачьего разума для того, чтобы написать компьютерный вирус? К тому же и сины без настройки не работали и постоянно выдавали какие-то ошибки, напоминая о том, что они не люди, а компьютерные программы. Настраивать же и сины никто не умел, хотя и пытались. Этот месяц — пустая трата времени. Лекс это понимал, это понимали все в его команде, но все молчали и смотрели, как их счета пополняются долларами, евро и даже юанями. Имитация работы — вот как это называлось. Несколько лет назад Лекс работал в крупной российской IT-корпорации. Там за подобную работу и отсутствие результатов его уже давно ждал бы разнос от начальства. Сравнивая корпоративные методы работы с персоналом, Лекс сделал вывод, что Эйзентрегер либо слишком плохой руководитель, либо слишком хороший. 2 последних доклада Эйзентрегеру скорее напоминали «не вели казнить, вели миловать», чем отчет грамотных разработчиков. И тем не менее он не нервничал, не орал, не торопил, выслушивал объяснения, то ли верил им, то ли терпеливо ждал. Время-то еще было. Контракт на 1/2, но всякий раз, когда Лекс пытался прикинуть, какие расходы несет Эйзентрегер, он понимал, что скоро начнутся вопросы. И не такие, как обычно любит задавать Лиск. «Как дела, блин? Да лучше всех. Наверное». С Лиской они виделись сегодня утром, за завтраком. И она задала тот же самый дурацкий вопрос, что и сейчас. Таким тоном, что вроде бы подбодрить хотела, а на самом деле только тоску вызвала. Что хотела услышать в ответ? Что все хорошо? Спасибо, что спросила. А как у тебя? Да ну, в баню этот словесный спам! Утром он ответил ей никак, молча поел и ушел спать. И вот спустя несколько часов, когда он проснулся, Лиска снова приходит и спрашивает, как у него дела. Удивительно, что при этом она была грамотным кодером, а не тупой блондинкой. Лекс проснулся каких-то 2 часа назад, успел умыться, поесть и впасть в депрессию, которую сам называл творческим кризисом. Сидел перед монитором, подперев ладонью голову, смотрел в монитор со строчками кода и ждал чего угодно, только не визита Лиски и ее тупых вопросов. «Плохо работать с чем-то, в успех чего не веришь». Лучше сидеть без денег, чем без идей. Лекс, похоже, был единственным в команде, кого деньги не очень интересовали. Остальные, особенно Жан, регулярно пользовались возможностью проверить свой счет под наблюдением двух сисадминов базы. «Пока деньги свистят, дышать много хорошо», — сказал на днях серп, этими словами, в общем-то, выразив настроение всей команды. Они тогда прогуливались на улице. Лекс, серп, поляк и Лиска с Андерсом. В тени многовековых деревьев на заднем дворе замка, вдали от посторонних глаз, подальше от чужих ушей. Этот внутренний дворик был единственным местом под открытым небом, где разрешалось гулять хакерам. Два раза в день, утром и вечером, пока светло. Часть кода спутника написана на Ява. Ява тормознутая и могла запросто сожрать все 100% процессора, но ее преимущество в том, что она кроссплатформенная и дружит с основными операционными системами — Винды, Солярис, Линукс, Яблоко. Так вот, идея была в том, чтобы написать библиотеки, которые должны были заставить спутник взаимодействовать с вирусом. Поляк рассказывал про то, что уже накодено, и про то, что они уже приблизились к решению поставленной задачи, и осталось совсем чуть-чуть наваять еще немного библиотек, правильно их прикрутить, и решение проблемы у них в кармане. После того, как поляк первый раз проверил свои банковские поступления, он быстро признал, что спутник создан на основе искусственного интеллекта, и, в общем-то, это была его идея с библиотеками. Эти библиотеки должны были заставить искусственный разум воспринимать вирус как своего владельца. Это было что-то вроде настройки, но не на человеческую личность, а на компьютерную программу. С каждым днем Лекс все больше сомневался в правильности этой идеи, но других вариантов они не придумали, а Эйзентрегер одобрил ее еще в самом начале как перспективную. Через сутки надо сдавать отчет Эйзентрегеру. 10-15 минут, чтобы доказать, что последние 4 дня прошли не зря, и от них был какой-то толк. В это же время надо рассказать о дальнейших планах работы, коротко, внятно и максимально понятно. Лекс не знал, что говорить. За последние 3 дня ничего существенно не изменилось, и несущественно тоже. Он уже предлагал подумать над новой стратегией, но кроме Лиски, это предложение все восприняли без особого энтузиазма. Поляк все расхваливал свою идею с библиотеками, сравнивал их то с музыкальным произведением, то с муравейником, то с простоквашей. Переводчик исправно преобразовывал его родной язык в ахинею на русском. «А знаете, что Индевич и его группа делают?» — сказал внезапно Андерс. «Курят траву вместе с тобой», — предположил Лекс, и это было правдой. Они смешали код вируса с декомпилированной версией спутника, рандомно. А теперь сидят и выявляют все совпадения, которые случились. «Они идиоты», — безапелляционно заявил поляк. «Почему? Индевич упоминал, что они кое-что нащупали уже. Закономерность в теории случайных чисел, кажется». «Курва матка! Потому что это идиотизм! Это даже не идиотизм! Это максимум идиотизма!» Эйзентрегер одобрил. «Деньги им идут», — пожал плечами Андерс. И пока поляк думал, что ему в ответ сказать, серп произнес. «Пока деньги свистят, дышать много хорошо!» И вдохнул глубоко свежий воздух, выпячивая грудь и поглядывая при этом на Лиску. Несколько соток земли, богатых на деревенский антураж. Разваленная телега, старые пивные бочки, руины хлева или сарая, которым не меньше лет, чем замку, сток давно сгнившего сена. Периметр круглосуточно охранялся, но охрана на глаза старалась не попадаться, чтобы не нервировать посетителей гостиницы. Несколько раз в неделю цыган выносил во двор спутниковую антенну. Обычно это происходило ночью, на несколько часов. На базе появлялся интернет онлайн. С одной стороны был лес, с другой — горы. Откуда-то издалека доносился нудный жужжащий звук и надрывный лай собаки. «Те, кто представит лучшие результаты, получат денег в 10 раз больше», — сказал поляк. «Мы работаем и стоим на предпоследней ступеньке». А то, что остальные ничего не делают, кроме имитации работы, это проблема тех, кто платит. «Индевить, набивай курдюк жиром голова», — сказал серп, и снова непонятно было, что он имел в виду. «Он сидел 4 года в Синг-Синге», — сказал, как похвастался Андерс. «В его честь там назвали отбивную». «Потому что его там постоянно отбивали?» «Да он сам кого хочешь отобьет. Вчера, кстати, его за драку на 12 часов закрыли». Драки на территории базы были строжайше запрещены. Нарушителей сразу же разводили по их комнатам и держали некоторое время под домашним арестом, заперев двери и запрещая какие-либо контакты с остальными. За драку наказывали материально, причем не только виновника, но и всю его группу. При таких ограничениях программисты, мирный, в общем-то, народ, должны были исключить драки из своей жизни. Но не всегда получалось. Сказывался алкоголь, первое время доступный в неограниченных количествах. Наиболее молодые участники пьяного марафона не пили, а уничтожали запасы. И уже через неделю цыган с помощью знаков и автомата ввел ограничения на алкоголь. И все равно спиртного хватало, чтобы раз в неделю у кого-нибудь снесло башню и появилось желание помахать кулаками. «С кем подрался?» — спросил Лекс. «Со Славеном. С кем же еще тут драться?» Славен был из тех, кто постоянно нарывается. Неважно, кто его собеседник — тупой русский, грязный нигер или вонючий китаёза. Славен не различает европейцев и азиатов просто потому, что он ненавидит всех людей в принципе. «Опять напились?» — спросил поляк. «Да, Славен рассказал, что они сейчас пишут крутой троян для создания самого большого ботнета по личному заказу Эйзентрегера. Индевить сказал ему, что это работа обслуги. Славен ему ответил. Слово за слово. Охранники прибежали, разняли. Закончилось без мордобоя, но варианты замеса были. «Я слышала, что Славену поручили какую-то другую работу», — подтвердила Лиска. «Срочный заказ, не имеющий отношения к эсинам и вирусам». «Они из своих комнат сейчас почти не вылезают», — заметил поляк. «Работают как проклятые». Лекс остановился. «Я впервые об этом слышу». «А должен был?» — спросила Лиска. «Я к тому, что мне Эйзентрейгер ничего не говорил про другие задания». «И хорошо, что не говорил», — сказал Андерс. «У нас уже есть работа, за которую нам хорошо платят», — добавил поляк. «Но почему он хотя бы не предложил?» — спросил Лекс. «Он что, посчитал, что Славен лучше, чем мы?» «А тебя это беспокоит?» Лекс пожал плечами. Он не знал. Уже начинало темнеть. Цыган вышел на внутренний дворик и сделал знак, чтобы заканчивали прогулку. «В общем, мне надо еще несколько дней», — подытожил поляк. «Когда закончу, тогда будем менять настройки спутника. Так и скажи ему на отчете». Он первым поспешил к двери. За ним последовала Лиска и увивавшийся вокруг нее серп. «Индивидь говорил, что им Эйзентрегер тоже предлагал эту работу», — сказал Андерс, когда они остались вдвоем. «Только они отказались». «Почему?» «Не знаю. Спроси сам. Он сейчас в кинотеатре». Кинотеатр базы представлял из себя овальное помещение со стенами и потолком, обтянутыми плотной бархатистой тканью. Бархат придавал некий уют этому месту и скрывал звуконепроницаемую обивку, благодаря которой система Dolby Surround ничуть не мешала остальным обитателям базы. 3 ряда мягких кресел, разделенных столиками, 12 посадочных мест. Как и в реальной жизни, кино здесь крутили согласно сеансам, на которые надо записываться заранее. Впрочем, аншлагов тут еще не бывало. Ин-9, закинув ноги на спинку впереди стоящего кресла, со скучающим лицом смотрел какой-то новый блокбастер с Мэттом Дэймоном. Компанию ему составляла большая миска попкорна и банка местного пива, отвратительного на вкус. Завидев Лекса, Ин-9 приветственно поднял руку. «Нихао, молодой, время сыпется, мы здесь!» — прозвучал в наушниках перевод того, что произнес американец. С секундной задержкой, разумеется. «Я знаю, зачем ты пришел. Твое слово — твой вопрос, мое слово — мой ответ». Английский был его родным языком. Но Ин-9 два года жил в нью-йоркском маленьком Китае, а затем мотал срок с латиносами в Синг-Синге, поэтому часто перемежал свою речь китайским и мексиканским сленгом. Переводчик из-за этого заметно подтормаживал и тупил. Как ни странно, но этого хакера хорошо понимал Андерс. Они спокойно общались без наушников, причем Андерс свободно ботал на мексиканской фене и даже откуда-то знал язык жестов, которым латиносы шифруют свои переговоры. Лекс без наушников обойтись не мог. «Давай только на английском», — попросил он, — «а то твоя моя не понимай». Грохот, раздавшийся из колонок, сопровождал перестрелку, которая происходила на экране. Ин-9 протянул ему ведро с попкорном, кивнул на соседнее кресло. Зачерпнув горсть разорванных кукурузных зерен, Лекс уселся не в кресло, а на стол. Переводчик исправно переводил крики, доносящиеся из динамиков. К счастью, он мог отличить человеческую речь от аудиодорожки, и перевод последний воспроизводил заметно тише. Перестрелка закончилась автомобильной аварией. Когда грохот стих, Ин-9 произнес... «Молодой, я знаю, что тебе нужно». «Круто», — сказал Лекс. «Поверь, я знаю очень немного. Да, она будет сегодня». «Кто будет?» — не понял Лекс. Здоровяк посмотрел на него, закинул в рот порцию попкорна, прожевал, потом спросил. «Окей, зачем ты пришел?» «Знаешь, какое задание Эйзентрегер дал Славену?» «В общих чертах», — ответил Ин-9, — «они пишут троян, чтобы с его помощью создать ботнет». «Почему тебя это интересует?» «Ну, меня больше интересует, почему нам не предложили это сделать». «Йоу, молодой, это непростое задание. Это надо все бросить и как минимум пару недель, а то и месяц заниматься совершенно другим делом. И надо понимать, как пишутся трояны для ботнета». «Молодой, ты вообще когда-нибудь писал?» «А, дерьмо! Ты же тот самый русский! Извини, не узнал!» «Андерс про тебя рассказывал. Стакс, это круто!» «Когда я только вышел из Синг-Синга, я целый месяц приходил в себя от того, насколько все изменилось. И Стакс был одним из самых глобальных изменений». «Вам предлагали писать этот троян?» — перебил его Лекс. «Да, молодой, предлагали. Мы отказались». «Почему?» «Потому что у нас уже есть работа. Мы, знаешь ли, нащупали путь, и отвлекаться на всякие трояны нам не стоит. Я тебе вот что скажу. Взаимодействие спутника и вируса возможно, и мы собираемся это доказать. При наличии определенных условий, разумеется». «Вроде денег, которые тебе платят, да?» «Молодой, ты не понимаешь. Деньги — это всего лишь стимул, но, безусловно, очень важный. Вот у тебя какая сумма контракта?» «Не помню», — усмехнулся Лекс. «Как это не помнишь? 100 в лицо ты же получаешь или меньше? Сколько стоит твой контракт?» «Хватит вытягивать инфу. С Андерсом пообщайся на эту тему. Он любитель поговорить». «Ха, Андерс», — хмыкнул Ин-9. «Это странный русский. Он много объяснял, но я так и не понял, откуда он знает некоторых латиносов из Мары». «Что такое Мара?» — автоматически спросил Лекс. Ин-9 покосился на него, больше ничего говорить не стал, зачерпнул горсть попкорна, стал задумчиво жевать, глядя на экран. «Мэтт Дэймон из Кембриджа. Ты знал об этом? Там, где находится Гарвардский университет?» «Нет». «Он автор сценария фильма «Умница Уилл Хантинг», ко всему прочему. Видел? Он собрал кучу премий, в том числе и Оскаров». «Не-а, не видел», — ответил Лекс. Неплохие парни эти жители Кембриджа. Думаю, это хороший город. Ты по одному актеру судишь о всем городе. Что поделать, пожал плечами Индевить. У меня нет знакомых в Кембридже. Зато есть знакомые голландцы. Ублюдки все как один. Хотя он и есть всего один. Ты про Славена, догадался Лекс. Тупой ублюдок не курит ганджу. Ты знал об этом? Он из Голландии и всякий раз приходит в бешенство, когда видит, как курят ганджу. Должно быть, ему непросто жить на родине. Были бы мы сейчас в Синг-Синге, я бы его изуродовал, как одного мекса, который... А ты не в курсе, зачем Эйзентрегеру ботнет, перебил Лекс разговорчивого хакера? Молодой, не тупи. Ботнет всегда пригодится. Зарази миллион тачек с помощью хорошего вируса, и сеть будет приносить тебе 200-300 тысяч каждый месяц. А если количество машин будет увеличиваться, то прибыль вырастет в геометрической прогрессии. То есть цель — заработать деньги? Конечно. Надо же Эйзентрегеру как-то отбивать затраты и зарабатывать на нас. А ботнет для этого и создан. Перед Синг-Сингом мы с помощью одного хорошего трояна сделали сеть на 500 000 и продали ее арабам за 300 000. Это нас и погубило. Если бы продавали каким-нибудь черномазым из Детройта, отделался бы годом условно. Но арабы, терроризм... Представляешь, никого даже не волновало, что эти арабы всю жизнь прожили в Европе, занимаясь съемками порно, и ботнет был им нужен для раскрутки их порно-сайтов, три кобылы в петуха вверх дном. Индевить, разволновавшись, быстро перешел на китайско-мексиканский сленг и стал недоступен для понимания. Впрочем, так же быстро успокоился, привлеченный картинкой из фильма «Попкорн, пиво, кто-то в кого-то стреляет». «Тебе нравится то, что ты делаешь?» — спросил Лекс. «Мне нравится то, что происходит», — ответил Индевить. «Надо работать. Просто надо работать. Я работаю, и мне платят. Через полгода я стану миллионером, и мысль об этом воодушевляет меня. Возможно, если случится что-то серьезное, то нас заставят больше работать». Но пока мы работаем в режиме стандарт и делаем то, чего никто раньше не делал. Пойми, молодой, мы сейчас на пороге великих открытий. Искусственный интеллект, который научится создавать виртуальное оружие, а следовательно уничтожать себе подобных. Нас ждут кибервойны между сетевыми клонами людей, и, возможно, наши спутники станут первыми неандертальцами, которые возьмут в руки камни и палки и сделают первые топоры. У тебя есть спутник, молодой?
Нет, — ответил Лекс. Позиция хакера стала ему понятна. Разговор далее виделся беспредметным, и он встал с кресла.
«Классная штука!» «У одного моего приятеля есть. Жаль, что сейчас недоступно. Эй, ты куда?»
«Надо работать».
«Да, ты прав, надо работать», — протянул Индевить и зачерпнул из ведра попкорн. «Кстати, я знаю кое-что, чего не знаешь ты. Я думал, что именно это ты и пришел выяснить».
Ведро с попкорном, стоящее на груди у здоровяка, не удержалось и рухнуло вниз. Ругаясь на трех языках, Индевить нагнулся за ведром. Рассыпавшийся по полу попкорн он аккуратно затолкнул ногой под сиденье, потом поднял голову. Лекс все еще стоял и смотрел на него.
«И что же такое тебе известно?» — спросил Лекс.
«Сегодня будет корпоративная вечеринка. Но все, что я знаю, это то, что у нас заберут наушники перед началом, и будет много классных шлюх».
Индевить оказался прав. Корпоратив происходил на верхних этажах замка, в оцерелых комнатах, которые кое-как привели в порядок, превратив во временные траходромы. Лоу-лайф во всей красе. Наушники забрали, а проститутки, видимо, не только строго проинструктированные, но и запуганные, лишь стонали, как сумасшедшие нимфоманки, и за все время не проронили ни слова. Этой вечеринке предшествовал дурацкий разговор с Лиской. Первое время она тут чувствовала себя не очень комфортно. На базе было всего 3 девушки, и отсутствием мужского внимания они не страдали. Лиска отшивала всех, кто к ней клеился, за что получила прозвище «Холодная леди». Ее оставили в покое, но она все равно не успокоилась. Она переживала из-за родителей, которые не знают, куда исчезла их дочь, сходят с ума от переживаний. От осознания этого с ума сходила и Лиска. «Слушай, я понимаю, что не по адресу, но я просто последнее время думаю о родителях. Они же не знают ничего, я просто пропала. Я понимаю, что не могу им ничего сообщить, но, может, можно узнать, как там они? Эй, а почему вы без наушников?» Трудно сказать, что разозлило Лиску больше. То, что все собрались идти к проституткам, или то, что она узнала об этом последней. Когда Лекс посоветовал ей выяснить у цыгана ситуацию с мальчиками, у нее был такой вид, словно она собиралась ему пощечину влепить. Вечеринка. Ну, а что вечеринка? Снятие сексуального напряжения, организованное по совету корпоративных психологов, наверняка наблюдающих за проектом. Проституток распределял цыган, предварительно зачем-то отобрав у всех наушники с переводчиком. Вечером следующего дня вся группа, за исключением француза, собралась у Лекса в комнате. Последней пришла Лиска, мрачнее тучи, села чуть в стороне. Поляк поинтересовался, как у нее дела, но удостоился лишь крайне раздраженного взгляда и дальнейшего игнора. Лекс предложил новый вариант – модифицировать вирус самостоятельно под гипотетический сервер, на котором находится спутник. После этого можно было провести несколько тестов, чтобы дать понять спутнику, откуда исходит опасность и так далее. Лекс не хотел, чтобы все бросили и стали работать над его идеей, и предложил разделить группу. «Нужно 2 человека, и мы сделаем это за неделю», — сказал Лекс. «А если постараемся, то и быстрее». «Значит ли это то, что если Лиска начнет работать с тобой, все ее таски перейдут кому-то другому?» — поинтересовался поляк. «Например, мне». «За мои таски не переживай», — внезапно сказала Лиска. «Я не буду работать над новой идеей, пока мы не закончим с предыдущей. Надо доводить начатое до конца, иначе мы будем вечно топтаться на месте». Поляк одобрительно кивнул. Ему этот короткий спич понравился. А вот Лекс был неприятно удивлен. «Ладно», — сказал он, — «тогда кто-нибудь другой». «Да не будет никого другого», — снова взяла слово Лиска. «Для чего эти эксперименты? Ты хочешь внести хаос в нашу работу? Ты же прекрасно знаешь, как тяжело разбираться в чужом коде». Она не рассуждала и не уговаривала, а просто мстила. Тупо. По-девчачьи, не разбираясь в вопросе, принимая противоположную сторону. И, конечно же, после такой заявы не оказалось никого, кто захотел бы бросить почти доделанную работу и ломать голову над модификацией вируса. Конечно, Андерс согласился помочь, но сделал это без особого энтузиазма. Закончилось совещание тем, что Лекс психанул и выгнал всех из комнаты. И вот он работает всю ночь, пытаясь самостоятельно модифицировать вирус. Утром идет в столовую чего-нибудь съесть и думает о том, что скучает по своему балкону и утренним выходам на него. Лекс думает, что стоит попросить Айзентрегера собрать информацию об Алине и заодно о родителях Лиски. И в это время, как раз когда он входит в столовую, он встречает Лиску. «Доброе утро», — говорит эта загадка женской породы, как ни в чем не бывало. И тут же бросает свое любимое. «Как дела?» «Никак», — отвечает Лекс, молча ест и уходит к себе спать. А через пару часов после того, как он проснется, Лиска придет к нему в комнату и снова спросит: «Как дела?» И вот он сидит перед монитором, подперев голову рукой. Взгляд с тоской смотрит на строчки кода. Мысли блуждают где-то вдалеке. И только этот ненавистный вопрос эхом отдается в ушах, требуя ответа. Как дела, как дела, как дела, как дела, как дела, как дела, как дела? Что молчишь? Я не вовремя? Думаю, что тебе ответить. Забей. Все нормально. Приземляйся где-нибудь. У меня к тебе тут пара вопросов есть. По ассемблеру.
Глава 17. Логический блок «Б». Москва. Лето 2007 года.
Как можно удостоиться личной встречи с главой республики? Ну, наверное, проще, чем добиться аудиенции у президента или Папы Римского, но сложнее, чем встретиться с бывшим агентом синдиката. Труднее всего было объяснить, зачем эта встреча нужна? Дело решалось через десятки людей, которым беспрестанно звонил Хохол, и каждый хотел знать причину. Пришлось туманно намекнуть, что речь идет о серебристой лисе, то ли бизнес, то ли религия, но очень важная и понятная одному Кирсану. Понадобилось около 2 недель, чтобы послание достигло адресата, и Кирсан согласился встретиться. Он находился в Москве и назначил встречу на раннее утро в ресторане недорогой гостиницы на Юго-Западной. Пришлось лететь. Невыспавшийся Ник не снимал темные очки, чтобы не испугать главу республики красными глазами. Он пришел на встречу немного раньше и слегка нервничал в каждом из редких посетителей ресторана, определяя сотрудника спецслужб, охраняющего главу республики. Включил коммуникатор, активировал ИСИН. «Коротко о самых главных мировых новостях и главных происшествиях в Калмыкии, пожалуйста». «Невозможно выполнить запрос», — ответил ИСИН. «Почему?» «Ошибка в коде логического блока «Б». «Что еще за логический блок «Б»?» — озадачился Ник. «Извини, это шутка». «И где тут юмор?» «Логического блока «Б» не существует». «Я знаю, что его не существует. Тупая шутка. Тебе не смешно?» «Нет. Давай новости». «Извини», — второй раз сказала ИСИН. «За что?» «Невозможно выполнить запрос». «Да почему?» «Ошибка в коде логического блока «Б». «Блин, исправь ее». «Для исправления ошибки требуется стабильная работа логического блока «Б». Коммуникатор пришлось отключить, и ИСИН так и не выполнила поиск. Впрочем, к облегчению Ника речь о политике на встрече не пошла. Он ожидал, что Кирсан придет со свитой охраны, но ошибся. Глава республики Калмыкия появился в ресторане без охраны, во всяком случае видимый. И в темных очках увидеть глаза не представлялось никакой возможности. Снимать очки Кирсан не стал, точно так же решил поступить и Ник. Поздоровался калмык без рукопожатия. Присаживаясь, попросил мгновенно появившегося официанта принести минеральной воды. Ник заказал еще кофе. Когда официант ушел, Кирсан произнес: «Об этой встрече меня попросил один мой старый друг. Хороший человек. Я ему доверяю, поэтому я здесь. Он сказал, что ты хочешь поговорить насчет серебристой лисы. Я правильно понял?» «Да, и насчет нее тоже», — неуверенно сказал Ник. «Излагай, если можно, покороче. Извини, времени в обрез». «Да-да, конечно. Кирсан Николаевич, вам знакома девушка по имени Синка?» — спросил Ник. Кирсан вскинул брови, вспоминая имя. Потом покачал головой. «Нет, не припоминаю. У нее такой же предмет, как и у вас. Только не лиса, а паук».
«Паук?»
«Серебряный паук. Вы слышали о таком предмете?»
«Я не понимаю, о чем идет речь», — произнес Кирсан.
«Девушки, пауки. Ты вообще про что говоришь?»
Глава Республики Калмыкия, откинувшись на спинку стула, смотрел на Ника с явным недоумением.
«У него нет никаких волшебных предметов», — подумал Ник. «И, скорее всего, он даже ничего не знает про них».
«Как нелепо с трудом добиться встречи с главой республики для того, чтобы рассказать ему о волшебных предметах и вселенском заговоре».
«Парень, извини, но у меня действительно мало времени». Кирсан положил руки на подлокотники кресла, как делают люди, которые собираются вставать.
«У вас есть предмет», — торопливо произнес Ник, — «из серебристого металла, лисица, позволяющая видеть обман вокруг себя. За этим предметом охотится девушка, ее зовут Синка. У нее тоже есть предмет — паук, и лиса представляет для паука угрозу. Несколько месяцев назад Синка получила от инфотрейдеров информацию обо всех ваших знакомых, друзьях, близких, о тех, кто вас окружает. Ей необходим ваш предмет. Я ищу эту девушку, и мне нужна ваша помощь. Если все, что я сказал, вы считаете бредом, тогда я принесу извинения за то, что отнял у вас время, и уйду. Вот».
Ник с шумом выдохнул. Этот экспромт дался ему нелегко. Официант принес бутылку перье, бокал с кубиками льда, чашку кофе и небольшой кувшинчик со сливками. А когда Ник заказывал кофе в первый раз, еще до встречи, сливок ему не приносили.
Официант бесшумно исчез среди столиков, оставив двух человек наедине. Кирсан Люмжинов несколько секунд пытливо всматривался в лицо Ника, потом спросил: «Откуда ты знаешь про предметы?»
Вдох-выдох. Облегчение.
«Ну...» — Ник замялся. «Это долгая история».
«Понимаешь, про свойства предметов обычно знают только те, у кого эти предметы есть. А у тебя предмета нет и никогда не было».
«Откуда вы знаете, что не было?»
«Мои глаза, цвет глаз не показатель, так как линзы позволяют его менять как угодно. Просто если ты когда-нибудь владел предметом, то вел бы себя по-другому. Говорил бы про них по-другому, неважно. Остановимся на том, что я прав, и предмета у тебя не было. Кто рассказал тебе про меня и лису?»
«Бывший резидент Армады».
«Армады? Что это такое?»
«Это международная организация. Сдают на прокат специалистов различного профиля. Что-то вроде частной военной корпорации».
«Наемники?» — поморщился Кирсан.
«Ну, в том числе. Я ранее никогда не общался с ними. Во всяком случае, по собственному желанию. Этот парень, резидент Армады, летел со мной в самолете, якобы случайным попутчиком. Постоянно ел яблоки и рассказывал про предметы. Рассказал, что паук, который находится у Синки, позволяет плести интриги, манипулировать людьми и обстоятельствами, в общем, формировать реальность так, как ей выгодно. И единственный предмет, который сможет распознать паутину манипуляций паука, это лисица. Серебристая лисица.
И он назвал мое имя и сказал, что лисица у меня?»
«Да».
Кирсан задумался, уставился куда-то вверх, при этом пробарабанил пальцами по столу. Неподалеку появился официант, прошелся в нескольких метрах от них, убедившись, что на столе полный порядок, снова исчез.
«Интересно, зачем он тебе это рассказал?» — спросил Кирсан.
«Несколько лет назад Синка уничтожила его бизнес, весьма доходный. В общем, у него есть причины ее ненавидеть», — подытожил Ник, не желая вдаваться в подробности. «У него, кстати, тоже был предмет. Леопард. Как я понял, дающий умение драться или что-то в этом роде».
«У него был предмет. Это многое объясняет», — пробормотал Кирсан, все еще задумчиво глядя в потолок.
«А зачем ты ее ищешь? Эту девушку с пауком?»
Ник вздохнул.
Честно говоря, я сам часто задаю себе этот вопрос.
И не находишь ответа?
Наоборот, нахожу, только ответы всегда разные. Наверное, чтобы поговорить или хотя бы просто увидеть, чтобы понять, что ею движет. Она же выстроила целый план, и я хочу узнать, какое я в нем занимаю место. А может, у меня просто нет других дел?
Ты ее любишь?
Не знаю, честно ответил Ник. Раньше — да. Теперь?
Давно ее ищешь?
Почти год.
Долго?
Да не очень. Этот год, можно сказать, я провел в путешествиях. Ездил по разным городам, встречался с совершенно разными людьми. Было интересно.
«Вот с главой республики встретился», — усмехнулся Кирсан.
«Да, точно. Вы сможете мне помочь?»
Кирсан выпрямился, перестал глазеть в потолок и уставился на Ника. Кажется, он принял решение. Ник подобрался.
«Много лет назад, когда я только получил лисицу», — начал Кирсан, «я узнал про одно пророчество, связанное с этим предметом. Однажды хозяин лисы будет стоять перед большими весами, и любой его выбор будет не в пользу мира. Пока я не разобрался, как работает лисица, я не придавал этому пророчеству значения». А когда разобрался и понял, какой скрыт потенциал в этом предмете... Кирсан замолчал, вздохнул тяжело. Кажется, воспоминания давались ему нелегко, и делиться ими с первым встречным он явно не собирался.
«Я не знаю про паука. Ты первый, кто рассказал мне о нем. Но я всегда подозревал, что лисицу создали в противовес какому-то очень мощному предмету».
«Как работает лиса?» — спросил Ник.
«Тяжело».
«В смысле?»
«В смысле, ноша тяжелая, этот предмет. Знаешь про все интриги, которые вокруг тебя происходят, весь обман, вся ложь, как на ладони. Ты это не видишь, но понимаешь, чувствуешь, знаешь. Пока кто-то что-то замышляет, ты об этом не подозреваешь, но как только совершается первое действие, первый ход, ты уже знаешь, к чему это должно привести.
И что же в этом тяжелого?
Лиса не различает друзей и врагов. Она одинаково рассказывает владельцу о тех и о других. А врут ведь все, в мелочах или по-крупному. Дети, взрослые, мужчины, женщины.
«Много грязи всплывает», — понял Ник.
«Совершенно верно. Начинаешь ненавидеть людей. Потихоньку, капля за каплей. Тяжело».
Кирсан снова уставился в потолок. Ника так и подмывала задрать голову и тоже посмотреть наверх. И чтобы кто-нибудь их сфотографировал в это время и на конкурс фотожаб.
«Да».
«Вы знаете, кто создал эти предметы?»
«Не знаю. И даже если бы знал, вряд ли это было бы правдой».
У Ника создалось впечатление, что Кирсан, пока разговаривал с ним, что-то подсчитывал в уме.
«Значит, владелец паука может заранее просчитать все варианты событий и сформировать их нужным образом?» — спросил калмык.
«Любая случайность запланирована?»
«Да, что-то в этом роде».
Кирсан наконец-то оторвал взгляд от потолка и удостоил им своего собеседника, предварительно посмотрев на часы.
«Ну что ж, тогда ты на верном пути. Лисица — это действительно самое подходящее оружие против паука. Ты просто заранее будешь знать, для чего происходит каждое действие вокруг тебя».
«И?»
«Что «и»?»
«Ну, Ник замялся, заволновался». «Не думаю, что вы дадите ее на прокат. Я лишь хотел, чтобы вы помогли в поисках. Ну, вместе со своей лисицей. Этот резидент, он сказал, что деньги вам лучше не предлагать. Да у меня и нет особо. Поэтому не соглашусь ли я помочь тебе просто так, по доброте?»
«Ну да», — кивнул Ник.
«Что-то вроде этого».
«И как ты себе это представляешь?
Мне оставить все ездить с тобой по разным городам, встречаться с разными людьми?
Может, и нет. Я надеялся, вы расскажете мне. У вас же лисица.
Кирсан теперь смотрел куда-то в сторону пустой сцены, где по вечерам играли музыканты. Не отрывая взгляда от сцены, спросил: «Значит, эту девушку зовут Синка?»
«Да. Ну, это ее прозвище. Вообще ее зовут Инна».
Ник осекся, понимая, что на самом деле у нее может быть тысяча разных имен, и не факт, что ее настоящее имя то, которое она ему назвала.
Ей 20-25, симпатичная, короткая стрижка, рост примерно 1,70 м, шустрая такая.
«Вы знаете ее?» — встрепенулся Ник.
«Возможно, я встречался с ней дважды. Обе наши встречи, как мне тогда казалось, были случайны. Оба раза я пытался поговорить с ней, но она меня избегала. Исчезала прежде, чем я к ней приближался».
«Давно?»
«Первый раз в 88-м, и потом, спустя 10 лет, в ноябре 98-го».
«В 88-м?» — Ник покачал головой.
«Это не Синка. Ей в 88-м лет 6 было».
А сам подумал, что и ему в 88-м было 6 лет. Его тогда как раз в питерский интернат привезли. Его и Лекса.
«Вряд ли это она», — покачал головой Ник, одновременно отгоняя неприятные воспоминания.
«Может, я ошибаюсь», — не стал спорить Кирсан. «Та девушка запомнилась мне тем, что спустя 10 лет она совсем не изменилась».
«Вы поможете мне?»
«Нет».
«Но у меня нет лисицы», — произнес Кирсан.
Словно обухом по голове.
«А где она?» — растерянно спросил Ник.
«Я отдал ее 10 лет назад. Точнее, обменял на другой предмет. Не столь могущественный, но не менее интересный».
«Отдали?
Кому?»
«Каролю Войтыле, более известному как Иоанн Павел II, папа римский. Так что, думаю, твою подружку, если она действительно охотится за лисой, стоит искать в Ватикане».
Кирсан Илюмжинов поднялся.
«Что ж, извини, мне пора. Спасибо за интересную информацию и удачи.
Я не знаю, найдешь ли ты эту девушку с пауком, но если ты решишь отправиться в Ватикан, тебе стоит знать кое-что про лисицу. Она не даст кому-то затеять против тебя интригу, но не станет мешать тебе сделать это».
«Что вы хотите сказать?»
«Хочу сказать, что вокруг тебя ложь будет невозможна, но сам ты врать сможешь. Владельцу лисы приходится слишком часто делать выбор, а это, поверь, непросто. Слишком велик искус воспользоваться этим преимуществом».
Махнув на прощание, калмык быстрым шагом направился к выходу из ресторана.
Ник задрал голову и посмотрел туда, где блуждал взглядом Кирсан. Обычный навесной потолок, пластик, люстры. Подошел официант.
«Еще что-нибудь будете заказывать?»
«Еще кофе и счет».
Ник включил коммуникатор, активировал ИСИН. На экране появилась надпись на английском языке, сообщающая об ошибке. Ник устало вздохнул.
«Предоставь всю информацию о логическом блоке «Б».
«Логического блока «Б» не существует», — честно ответила ИСИН.
«Но ошибка есть?»
«Есть».
«Ладно. Это смешная шутка. Ха-ха-ха.
Ты не искренен».
«Радуйся тому, что есть. А теперь вот что. Собери мне информацию о нынешнем папе римском, Бенедикте XVI.
Расчетное время — 22 минуты».
Официант принес кофе, затем направился к терминалу за счетом. С деньгами проблем не было. За этот месяц, пока Ник ошивался в Ростове, он и его команда анонимусов выполнили 2 заказа, неплохо заработав на модификациях вируса. В Ростов больше можно было не возвращаться. И тем не менее, зачем-то открыл записную книжку, выбрал номер хохла. Конечно же, хохол еще спал.
но все-таки ответила заспанным и немного страдальческим голосом.
«Да».
«Хохол, у тебя есть знакомые в Италии?»
«Есть», — сонно, но быстро ответил хохол. «Через два, а в Ватикане?» «Есть», — так же быстро ответил хохол. «Через два часа».
«Серьезно? Слушай, мне нужно встретиться с кем-нибудь из...»
«Через два часа приезжай, поговорим».
«Я не могу приехать через два часа, я в Москве», — воскликнул Ник.
«Тогда прилетай, но не раньше, чем через два часа».
Хохол отключился быстрее, чем Ник успел что-то ему сказать. Официант молча положил на край стола книжицу со счетом. Сумма за две чашки кофе и бутылку минералки показалась Нику завышенной, но спорить он не стал. Молча оплатил счет и вышел из ресторана с гордо поднятой головой.
Глава 18. Нападение. Где-то в Румынии, лето 2007 года. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Сюжет знакомой сказки возродился в старой румынской крепости. Плохо, когда начальство не знает, чего хочет. Еще хуже, когда начальство при этом начинает предъявлять претензии и ставить палки в колеса. Мне понадобилась модификация стакса под один из наших серверов, и я попросил админа разместить в сети заказ на эту модификацию. За мой счет, разумеется. Слова эти дались нелегко. Особенно последняя фраза про финансы. Что-что, а финансы в этом вопросе Эйзентрегера интересуют меньше всего. У него, наверное, спиртное в баре дороже.
«То есть ты платишь деньги, чтобы тебе сделали работу, за которую тебе плачу я?»
«Не совсем».
«Ты сам сейчас это сказал», — произнесла голограмма Эйзентрегера. «Ты специалист по модификациям, я плачу тебе деньги, а ты просишь моих же людей найти тебе тех, кто выполнит эту работу».
«Вот только не надо на мои слова латки ставить», — бросил хакер.
«Прости, что?» Его переводчик, судя по всему, тоже был далек от идеала.
«Модификацию лучше писать группой», — пояснил Лекс. «Одному слишком утомительно и сложно, но суть не в этом».
«Да?
А где ж тогда истина?»
Переводчики нещадно глючили. Суть превратилась в истину, впрочем, это не страшно. «Для того задания, что вы нам дали, модификация вируса — это черновая работа», — объяснил Лекс. «И я всего лишь хотел ускорить процесс».
«Почему ты хотел, чтобы это сделала не твоя группа, а чужая?»
«Потому что вы платите слишком много денег, чтобы они отвлекались», — раздраженно сказал Лекс. «Какая вам вообще разница? Я же не пытался послать какой-то тайный сигнал, а обратился к вашему персоналу за помощью. В чем проблема?»
Из-за этого обращения поднялось столько вони, что Лекс уже успел 100 раз пожалеть о содеянном. Мало того, что админ отказался размещать заказ, так еще и наябедничал, сука.
«Проблем нет. Есть вопросы, на которые я хочу получить ответы», — сказал Эйзентрегер. «И мне не нравится твой тон. По-моему, ты забываешь, что это я плачу тебе деньги и устанавливаю правила».
«Да я на банане вертел ваши правила», — Лекс начал распаляться. Где-то в глубине души он понимал, что вполне мог бы разговаривать повежливее и не лезть в бутылку, но за последнее время слишком много накопилось внутри негативной энергии, которая требовала выхода, словно пар в закипевшем чайнике.
«И на ваше бабло я клал болт от братской ГЭС».
«Отдуплитесь сначала. Что вам надо в первую очередь? Выполнить поставленную задачу или понтануться своими возможностями?»
Возникла короткая пауза.
Эйзентрегер, с которым, судя по всему, никто так не разговаривал, то ли кашлянул, то ли поперхнулся. Голограф не передавал картинку высокого качества, но и без нее Лекс готов был поспорить, что этот убеленный сединами немец со злости покраснел, как морковка. Интересно, что он услышал от своего переводчика. Наверное, какую-то адскую ахинею, которая не имела смысла. Плевать. «Во-первых, постарайся употреблять в разговоре поменьше сленга», — сказал, наконец, Эйзентрегер. «Я не понял больше половины того, что ты сказал». Лекс промолчал, ожидая, что там будет во-вторых. Ждать пришлось недолго. «И во-вторых», — голос Эйзентрегера чуть подрагивал, и явно не от страха или смущения, «я бы на твоем месте добавил в тон немного вежливости». «А если не добавлю, то что?» — поинтересовался Лекс. «Уволите меня? Ну так флаг вам в руки! Я тут задолбался тупить! Прошу прощения, мне надоело тут заниматься глупостями!» «Ты считаешь, что мы здесь занимаемся глупостями?» «Я считаю, что мне нужна модификация вируса по заданным настройкам для того, чтобы выполнить задачу, которую вы мне поставили. Знаете, у меня есть одна знакомая, которая пережила очень страшную аварию. У нее какая-то сложная травма мозга. В общем, она уже 6 лет не живет, а существует. Как овощ. Я оплатил ей дорогую операцию, благодаря которой к ней вернулось зрение. Но это не решило всей проблемы. Она по-прежнему ходит под себя и ничего не понимает из того, что вокруг нее происходит. Просто существование. Без всякого смысла. Так вот, я не хочу так же существовать. Я не овощ, не офисный планктон, как 90% здесь присутствующих. Хотите работать? Давайте работать. Нет, идите к черту со своей суперсекретностью». Их разговор длился около часа. Это было невероятно. Обычно Эйзентрегер уделял беседам не более 10-15 минут. Убедившись, что Лекс действительно действовал из благих побуждений, в конце концов Эйзентрегер разрешил разместить заказ на модификацию в интернете. Конечно же, заказ размещал админ базы, но Лексу разрешили присутствовать при этом. Заказ был размещен на 2 приватных форумах. Почти сразу же пришел ответ от некоего анонимуса, который представлял интересы целой команды, занимавшейся модификацией вируса. «Быстро рынок занимают», — подумал Лекс, читая предлагаемые условия сделки. Анонимус гарантировал, что работа будет выполнена в срок, и был согласен на оплату по окончании. И гарантии были соблюдены. Лекс получил модифицированный вирус в течение 5 дней. Пару дней потратил на доработку тех нюансов, о которых он не мог рассказать анонимусу. После этого изолировал один из серверов, перетащив свою комнату и подключив напрямую к компьютеру. Снес все, инсталлировал ИСИН, потом залил на сервер кусок кода из тела вируса. Ничего не произошло. Пришлось переписать вирус, прикрутить к нему таймер и установить на сервер. И снова ИСИН не высказал никакой тревоги, даже после того, как Лекс затребовал провести поиск вредоносных программ. Проблема была в ИСИНе. Работая как спутник-навигатор в сети, он был бесполезен без подключения к интернету. ИСИН не мог развиваться без сети, и первое время программисты ворчали, требуя либо исходники ИСИНа, его исходный код без настроек, либо дать возможность пользоваться интернетом и подключать свои ИСИНы. Эйзентрегер не мог дать ни того, ни другого, однако он согласился войти в положение и не сильно давить с результатами. В общем-то, после этого программисты и стали все как один постепенно забивать болт на работу. Ну а что? Деньги идут, работа, точнее ее видимость, создана. В общем, все довольны. Все, кроме Лекса. Пока его команда, в которой сейчас, по сути, руководил поляк, в поте лица трудилась над библиотеками, которые якобы должны были заставить ИСИН начать самообучение программингу, Лекс в это время засел в своей комнате и почти не покидал ее. Положа руку на сердце, трудно было бы сказать, что он работал. Скорее, мучился в размышлениях, пытаясь совместить строчки кода вируса и исходников ИСИНа. Он ходил мрачнее тучи и пару раз сорвал свою злость на Лиске, которая со своей навязчивостью просто попала под горячую руку. А еще его мучили подозрения. Лекс был не из тех людей, которые всюду видят заговоры и подставы, но он все больше и больше сомневался в том, что Эйзенштейгеру действительно был нужен результат, который он озвучил. С каждым днем Лекс укреплялся во мнении, что задача, поставленная Эйзенштейгером, невыполнима в принципе, и, что главное, кажется, сам Эйзенштейгер не верил в то, что это выполнимо. Ведь действительно, зачем собирать группу хороших программистов в каком-то богом забытом месте и ставить им дурацкие условия, которые никак не способствуют, а напротив, мешают выполнению задач? Что-то здесь было не то, только Лекс не мог понять, что именно. Своими подозрениями он, конечно же, ни с кем не делился. Здесь даже стены имеют уши, а любые сомнения лучше всегда держать при себе, особенно если претендуешь на звание лидера. Прошло около месяца после их разговора с Эйзенштейгером. Лекс больше не общался с ним. Отчеты делал поляк, который как-то незаметно занял роль руководителя группы во всех смыслах. Он раздавал таски, отчитывался перед Эйзенштейгером и каждую неделю утверждал, что осталось еще совсем немного, 1-2 недели. В конце лета Эйзенштейгер внезапно вызвал Лекса для разговора. Об этом ему сообщил поляк, только что сдавший нацисту очередной отчет. Лекс вошел в комнату для совещаний. Голограф, как обычно, тут же самостоятельно включился. Вместо Эйзенштейгера на Лекса смотрела Алина. Ее лицо по-прежнему было изуродовано шрамами, а голова обрита налысо, из-за чего Лекс не сразу ее узнал. Изображение исчезло. Через несколько секунд вместо Алины появился Эйзенштейгер. «Мои люди нашли ту девушку, о которой ты упоминал во время нашего разговора», — сказал он. «Мы поможем твоей знакомой. У нас есть хорошие специалисты в медицине. Мы сделаем ей пластическую операцию, и она будет очень красивой девушкой. Мы проведем полную диагностику, за мой счет, разумеется. Это всего лишь хорошая новость, которую я сообщаю тебе в надежде услышать хорошие новости от тебя. Скоро услышите», — пообещал Лекс. «Спасибо за Алину. Даже если не поможете, то все равно приятно». «И еще одна хорошая новость для тебя и твоих друзей. Передай всем, что их письма доставлены адресатам». Речь шла о недавнем подарке Эйзенштейгера. В качестве жеста доброй воли он предложил каждому из хакеров отправить одно письмо по любому адресу. Письмо должно было быть бумажным, текст короткий. «Со мной все в порядке, работаю, вернусь зимой, дата, подпись». «Письма были вручены синхронно?» «Да, поэтому понадобилось некоторое время. У нас очень хорошие специалисты во всех сферах. Надеюсь, что ты не исключение». Выходя из зала совещаний, Лекс чувствовал, что никакой депрессии больше нет, и есть только желание свернуть горы и доказать всем, и прежде всего себе самому, что возможно все. В коридоре столкнулся с Лиской. Она выглядела взволнованной, и от нее шел слабый запах алкоголя. «Можно с тобой поговорить?» — спросила она. «Разговоры, разговоры, а я маленький такой, то мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой. Вот что-что, а пустая болтовня сейчас Лексу была нужна, как телеге пятое колесо». «Ты вроде уже говоришь», — попытался отшутиться парень, потом кивнул. «Ладно, пошли ко мне». В комнате Лекса Лиска села на незаправленную кровать, потом встала, прошлась от стены к стене, накручивая себя внутри и точно так же накручивая волосы на палец. Лекс, сидя в кресле у компа, молча наблюдал за ней и думал, что, скорее всего, это будет не пустая болтовня, а что-то из разряда «поговорим по душам». У Лиски, видимо, очередной приступ депрессии, усиленный алкоголем. Лиска, наконец, остановилась, повернулась, посмотрела на него, рухнула на кровать и чуть дрожащим голосом спросила: «Скажи, я тебя чем-то обидела?» «Блин!» — поморщился Лекс. «Я же извинился за позавчерашнее». «Я не про позавчерашнее. Вообще, почему ты так ко мне относишься?» «Итак, это как? Избегаешь меня, словно я тебе неприятна?» «Что за чушь?» — начал был Лекс. «Подожди», — остановила его Лиска. «Дай я скажу все сразу. Ты избегаешь меня, грубишь, особенно в последнее время. Знаешь, если бы я знала, что ты так будешь себя вести, я бы ни за что не согласилась сюда приехать».
Лекс тяжело вздохнул. Сейчас было неподходящее время для того, чтобы выяснять отношения. Ссориться с Лиской ему не хотелось, поэтому он медленно досчитал до трех, успокоился, выдохнул. «Слушай, Лиска, у меня много работы. Возможно, в последнее время я был немного вспыльчив, но... Короче, извини сразу за все, что было не так».
«И за все, что будет?»
«Что?»
«За то, что будет, тоже извинить. Ну, заранее».
«Ладно», — кивнул Лекс. «Я признал свою вину, перевернули страницу, начали с чистого листа. Хорошо?»
Он хлопнул в ладоши, подтверждая тем самым, что страница перевернута, и они начинают все заново без ошибок. Закинул ногу за ногу и выжидательно уставился на девушку.
«Она не такая уж и страшная. Ну, то есть не совсем во вкусе Лекса, но нормальная девчонка, без особых недостатков. Странно. Тут столько парней, а она всех отшивает. Может, у нее ориентация другая?»
Все эти мысли пробежались в голове Лекса и чуть было не сформировались в смешную, но не очень приличную шутку. Однако чистый лист есть чистый лист, и Лекс решил помолчать, давая Лиске право первой написать на этом листе какие-нибудь слова. Молчание затянулось и стало, как говорят, неловким. «Знаешь...» Пьяно усмехнулась Лиска. «Я раньше думала, что невозможно представить ничего более скучного, чем прийти к кому-то в гости и услышать вопрос: хочешь посмотреть мои фотографии?» Я ненавидела, когда кто-то открывал папки на компе и устраивал слайд-шоу, или еще хуже, подсовывал толстые альбомы с фотографиями из своего детства и начинал перечислять, где сделаны фотки и кто еще на них запечатлен.
«Ты об этом хотела поговорить?» — осторожно вставил Лекс, когда в ее коротком спиче появилась пауза.
«О том, что я хотела бы посмотреть твои фотографии».
«В силу своей профессии я не очень люблю фотографироваться», — Лекс развел руками. «Так что извини, я гостям фотки смотреть не предлагаю».
«А что предлагаешь?»
«Не тянуть время, а переходить к делу. И давай начнем наш разговор с позитива. Письма переданы. В течение нескольких дней вы получите ответ. Ты рада?»
Лиска, конечно же, этому сообщению обрадовалась. Ее лицо изменилось в течение секунды. Только что было скорбным, а теперь столько позитива, что хоть на обложку журнала.
«Это Эйзен Трегер сказал? Только что?»
«Это все, что он мне сказал по этому поводу», — сразу предупредил Лекс. «Расскажешь об этом всем, кому сочтешь нужным. Остальные узнают завтра от Эйзен Трегера».
«На один день я стану королем информации! Вау! Круто!»
Она восхищалась, но восхищение это было наигранным, поддельным. Собственно, она этого и не скрывала.
«Лиска?»
«Да?»
Она вроде встрепенулась, когда услышала, как Лекс ее позвал по имени.
«Ты это... Спасибо тебе за то, что ты тут. Я очень этому рад».
«Подожди». Заметив, что Лиска собралась то ли встать, то ли что-то сказать, Лекс поднял руку, останавливая ее.
«Слушай, я правда рад этому, что ты здесь. Но давай сразу договоримся вот о чем. Не надо делать меня единственной причиной, по которой ты тут».
«А почему?»
«Подожди, дай я поясню кое-что. Тебе не нравится что-то, что происходит вокруг тебя. Ты пытаешься это изменить, а если не получается, то ищешь причину своей неудачи. Так вот, не ищи причину во мне. Я предупреждал, что работа в подобного рода секретных проектах тяжела. Поверь, здесь еще не так плохо по сравнению с другими. На финальной стадии Стакса нас троих почти месяц держали под таким колпаком, что...
«Зачем ты мне это рассказываешь?» — перебила Лиска.
«Затем, что я давал тебе время подумать, хотя ты сразу сказала, что согласна, так?»
«Так, стоп. Это только официальная прелюдия к разговору.
А теперь поговорим как друзья. Мы ж друзья.
Ну, я надеюсь... Лиска пьяно хихикнула. А можно уточнить, что входит в твое понятие дружбы?
Авторизация в скайпе как минимум. Скажи, зачем я здесь? Твое мнение как друга. Ты знаешь, почему я согласился на эту работу?
Лиска пожала плечами. Видимо, потому что ты автор Стакса, и тебе нравится работать со своим детищем. Ты хочешь быть первым, потому что ты уже был первым и знаешь, каково оно. Леш, я понимаю, чего ты хочешь и почему ты здесь.
Возможно, ты про фотографии говорила. У меня есть одна фотография. Вот здесь. Лекс дотронулся до головы. На этой фотографии соседская девочка, Алина. Ей было 10 или 12 лет, когда... В общем, пожар был, и она обгорела.
«Какой ужас!» — прошептала Лиска.
«Ужас был в следующие 6 лет. У нее родители в этом пожаре погибли, и за ней тетка присматривала. Она после этого пожара ослепла, ходить перестала, и...» Лекс покрутил пальцем у виска. «Ну, в общем, не человек, а овощ».
Лиска прижала ладошку ко рту. «И ты держишь эту фотографию, Эйзендрейер?»
«Только что сказал, что поможет ей». Лекс усмехнулся. «Нет, я, конечно же, здесь не из-за этого. Но дело в том, что я знаю, что он ей поможет. Попытается помочь, по крайней мере. И я тоже должен что-то сделать. Не просто попытаться, а сделать. Короче, у меня нет времени играть в отношения. Ты мой друг, и я рад этому. Не надо ничего менять». Будет только хуже. Лады? Мир, дружба, жвачка.
Кажется, он высказал все, что было необходимо сказать, без острых углов, то бишь без обидных слов и дерзких выражений. Расставил точки над «и», разъяснил все непонятное. Немного скомканно, но если она друг, то поймет. Надо было бы еще добавить совет, чтобы она немного оттаяла и посмотрела на пацанов вокруг. Но Лекс решил, что пока еще рано на это намекать, если вообще стоит это делать. Лиска помолчала немного, потом спросила. «А вот ты понимаешь, зачем здесь я?»
«Бунтарский дух», — не задумываясь, ответил Лекс. «Желание показать всему миру, себе, а главное родителям, что ты готова взорвать этот мир и строить новый. Ты в душе Че Гевара. Тебе нужны революции».
«Революции?» — переспросила Лиск.
«Ну, это образно. Я к тому, что тебе сейчас просто хочется менять все вокруг. Уничтожать систему. Воевать против нее. А? Ну и еще из-за бабла, как и все мы».
После этих слов Лиска очень долго и пристально смотрела на Лекса. Тот не выдержал и ухмыльнулся.
«Да ладно, я пошутил насчет бабла».
«Бунтарский дух?» — спросила Лиска почему-то грустно. «Революции?»
«Ну да. У меня тоже есть частичка такого духа. Просто
дурак ты», — грустно сказала Лиска, вставая с кровати. «Просто я люблю тебя».
Ну вот. В общем-то, это понятно было и раньше, что Лиска к нему неровно дышала, только не хотелось Лексу путать личное и работу. К тому же ее навязчивость. Вряд ли Лекс выдержал бы ее при длительных отношениях.
Парень не сразу нашелся, что ответить. Возникла неловкая и долгая пауза. Видимо, слишком долгое, поскольку Лиска, не став более дожидаться его реакции, схватила свои наушники и выбежала из комнаты. Лекс устало вздохнул. Первой мыслью было догнать девушку и продолжить разговор, поговорить, объяснить, попытаться понять. Но он решил не делать этого. Пусть успокоится. Завтра будет день, будет пища. Тогда и поговорят спокойно, трезво. Но его планам не суждено было сбыться.
Это произошло ранним утром, на рассвете, когда большинство обитателей базы спали крепким сном. Лекс сидел за компьютером, в наушниках негромко пела Катя Чехова. Пальцы выбивали брейкбит на клавиатуре почти в темп песни. Шум за его спиной прорвался сквозь музыку Каче. Дверь распахнулась с такой силой, что врезалась в стену, и ручка пробила пластик, которым были обиты стены. Лекс развернулся на стуле, одновременно снимая наушники. Сразу же услышал щелчки, доносившиеся откуда-то издалека. Никаких сомнений в том, что это выстрелы. На пороге стоял цыган, весь в крови, с обрезом в одной руке и пистолетом в другой. «Взлетать или умирать?» — сказал он устами переводчика, и, чтобы еще было понятнее, мотнул головой в сторону и побежал куда-то. На базу напали ночью, перед рассветом, когда часовым спать хочется сильнее всего. Нападавшие быстро очистили внешний периметр замка от охраны и заняли здание. Теперь они пытались проникнуть в подземелья, три прохода, в которые сейчас удерживали боевики цыгана. Оттуда доносилась редкая стрельба. База гудела, словно разворошенный улей. Большинство обитателей выползло в коридор с ноутами под мышками. Они испуганно осматривались и шептались друг с другом. Самое время было начинать эвакуацию, но путей к отступлению не было. Сам цыган бегал по коридору и говорил с кем-то по телефону. Лопотал что-то так быстро, что переводчик даже не реагировал на его речь, видимо, принимая ее за посторонний шум. Потом он остановился и громко произнес: «Быть тут! Помощь придет!» В следующее мгновение что-то громыхнуло, и вокруг погас свет. Кто-то закричал, и словно в ответ на этот крик со стороны входа раздались автоматные очереди.
Девятнадцатое. Покидая родные края. Румыния, лето 2007 года. Темень непроглядная. Раз, два, три, щелк. Послышался слабый гул. Это включились резервные генераторы. Их основное предназначение — питать серверную, но они также включали несколько аварийных ламп холодного тусклого света. Не сказать, что видимость стала такой, как прежде, но хотя бы можно было различить объекты в нескольких метрах от себя. Пару раз уже такое случалось прежде. Один раз электричества на базе не было почти полдня, что, впрочем, никак не повлияло на рабочий распорядок. Но в этот раз ситуация осложнялась тем, что базу штурмовали неизвестные люди, которые, к тому же, отлично знали ее планировку и блокировали все три выхода — главный, бытовой и аварийный. И стреляли, не жалея патронов. Грохотало со всех сторон, поэтому неудивительно, что началась паника. Один, кажется, из группы Славена ломанулся к аварийному, а через секунду вернулся в полете, чтобы врезаться в стену и сползти по ней, оставив кровавый след. Со стороны главного рванула граната. Пыль, крики, стоны, выстрелы. Особенно остервенело стреляли в районе подсобки, откуда поставлялась еда. Оттуда с криками выбежала одна из теток-уборщиц, и туда же ринулся цыган. Через мгновение там гулко ухнул его обрез. Чья-то рука вцепилась Лексу в локоть и потащила в сторону. Он попытался вырваться, но что-то больно ударило его в шею, и он обмяк, чувствуя, что теряет сознание.
Впрочем, он его не потерял. Просто в голове все помутилось, но он чувствовал, что его куда-то тащат в этой темноте, среди криков и шума, проникающих в голову, словно сквозь каменную стену. Вместо сознания Лекс потерял наушник. В суматохе врезался в кого-то, кто-то задел его плечом, мозг отметил потерю девайса, но предпринимать какие-то действия не было ни сил, ни воли. Потом Лекс упал, или его бросили на пол. По левую руку он увидел стену с большим белым полотном, по правую удалось рассмотреть ряды кресел. Местонахождение установлено — кинотеатр базы. Чья-то ладонь не сильно хлопнула его по лицу. Знакомый голос произнес: «Лежи здесь и никуда не уходи, понял? Андерс, это ты! Лежи здесь!» Лекс услышал, как Андерс побежал к выходу из зала. Попытался встать, но голова стала вдруг тяжелой, ноги подкосились, и он рухнул на пол раньше, чем успел выпрямиться. Выстрелы зазвучали совсем близко. Гулко ухнуло совсем близко. Это был обрез цыгана. Чьи-то крики на незнакомом языке, языках. Крик захлебнулся на полуслове. Стрельба и крики закончились быстро, меньше, чем за минуту. Вдруг наступила тишина, такая, что Лекс невольно затаил дыхание. А потом в проеме появился человек в темной одежде, похожей на спортивный костюм, с автоматом в руках и в очках, обвешанных множеством небольших девайсов непонятного предназначения. Человек очень тихо, по-кошачьи, зашел в зал, встал возле стены, держа вход под прицелом, а потом осмотрелся. В отличие от коридора, тут не было никакого освещения, и Лекс, затаившийся возле кресел при удачном стечении обстоятельств, должен был оставаться незамеченным. Но удачного стечения обстоятельств не случилось. ПНВ, тепловизор, датчики движения. В тот момент Лексу, в общем-то, было уже все равно, по каким параметрам его вычислили. Человек шагнул вперед, двигаясь невероятно тихо, а потом перевел автомат, направив его на Лекса. Целую секунду, за которую вся жизнь промелькнула перед глазами, Лекс смотрел в дуло автомата. Это была самая длинная секунда в его жизни.
«Давай на ножах, как мужчины!» послышалось от дверей.
Убийца повернулся вместе с автоматом. Лекс тоже скосил глаза. В проеме, в слабом свете аварийки, стоял Андерс. Лекс не сразу его узнал, поскольку тот был в очках, таких же, как у убийцы. В руке Андерс держал кухонный топорик для мяса.
«Выходи, я тебе покажу, как я ваших в Карабахе резал».
Произнеся это, Андерс сделал шаг вперед и добавил непечатное ругательство на русском языке. Лишь на одну секунду дуло автомата качнулось в сторону Андерса. Убийца не сказал ни слова, но автомат повис на плече дулом вниз, а в руке у него появился нож, больше похожий на мачете. У страха в тот момент глаза были велики. А Андерс сделал еще один шаг в сторону, уходя со света. Резко двинул рукой, вытаскивая из-за спины пистолет, и выстрелил. Убийца дернул головой и рухнул на пол почти так же бесшумно, как и передвигался. Андерс, тяжело дыша, подошел к нему и дважды выстрелил в грудь. «Из старых», — сказал он, — «с молодым бы не прокатило. Молодые историю вообще ни хера не чтут. Уходить надо, дружище». «Что случилось?» — спросил Лекс, поднимаясь. «Зачистка», — ответил Андерс, присаживаясь рядом с телом убийцы. «Погоди, очки возьми». «Что?» «Очки, говорю, возьми. С этого, 200-го». Он стащил очки, поднял, потряс, стряхивая кровь. «А нет, черт, в них попал». Отбросив обломки очков в сторону, Андерс выпрямился и вышел в коридор. Шагал он точно так же, как и убитый им автоматчик, тихо, мягко ступая. «Лекс, давай сюда», — послышалось со стороны выхода. Пересилив отвращение, Лекс обошел тело убийцы и вышел в коридор. Аварийные лампы уже почти все не работали, и коридоры, не такие уж и длинные при нормальном освещении, теперь превратились в зловещие куски тьмы, разделенные слабыми островками света.
«Тут громко не говори», — прошептал Андерс. «Сейчас не спешим. Тут где-то еще один бродит». Он встал возле угла, выглянул, спрятался обратно. «Это наемники?» — шепотом спросил Лекс.
«Да, профессиональные. Дашнаки. Слышал про таких. Убивают всех подряд по контракту. Палят во все, что движется. Черт, очки бы тебе пригодились».
Где-то сбоку послышался шорох. Андерс снова выглянул. На этот раз долго всматривался в темноту, потом прошептал. «Давай за мной. Двигаемся к выходу. Только не высовывайся сильно».
Андерс двинулся вдоль стены, следом едва ли не на ощупь Лекс.
«К какому выходу?» — спросил он в спину Андерса.
«К обычному, главному. Народ уже туда».
Андерс неожиданно вскинул пистолет и два раза выстрелил куда-то в темноту. Послышался звук падающего тела. Андерс шагнул вперед.
«Йоу, чувак, ты крутой стрелок. Я думал, мне конец».
«Потише, Браза, правый борт. Фак, глаза, ИН-9».
«Что? Мне нравится этот девайс».
Это был ИН-9 с цыганским обрезом в руках. Он шустро снял с тела убитого Дашнака очки и нацепил их на себя, ничуть не проявляя брезгливости. Они с Андерсом перебросились какими-то словами и направились к выходу. Лекс двинулся за ними. На две спины было проще ориентироваться. У выхода они встретили еще нескольких хакеров, кучка испуганных людей, вжавшихся в закуток. Напрасно Лекс всматривался. Лиску он среди них не увидел.
«Гоу-гоу-гоу!» — скомандовал ИН-9 и, вскинув обрез на плечо, поинтересовался у Лекса. «Ты ищешь цыгана? Он мертв, детка! Он мертв!»
Это была явная претензия на юмор. Лекс хоть и понял эту фразу, реагировать не стал. Возле стены в нелепой позе лежало тело. Присмотревшись, Лекс узнал серба. Вокруг все было в крови.
«Убили Кетчера», — сказал Андерс, поймав его взгляд. «Рачика из Польши тоже убили. Тут многих поубивали. Я ж говорю, зачистка была».
«Ты Лиску видел?» — хрипло спросил Лекс.
«Да, она во дворе. Пойдем. Тут не стоит оставаться. Неизвестно, кто сюда первым приедет».
«Ты уверен, что Лиска во дворе?»
«Ну, конечно, дружище, пойдем».
Лиска действительно стояла во дворе, и еще несколько обитателей базы. А также несколько тел валялись в неестественных позах. Света луны было недостаточно, чтобы рассмотреть, кто эти люди, а подходить Лекс не стал. Лиска, увидев его, сначала бросилась вперед, но потом, видимо, вспомнив последний разговор, резко замедлила шаг. Подошла, дрогнувшим голосом чуть официально спросила: «С тобой все в порядке?»
«Да, все нормально», — кивнул Лекс.
«Наушники только потерял. Ты как?»
«До сих пор в шоке. Что произошло?»
«Андерс, что произошло?»
«Кто-то прислал сюда наемников, чтобы все тут уничтожить. Тут была хорошая охрана, но почти всех положили в лесу», — Андерс показал на прилесок неподалеку от замка. «Выстрелы, скорее всего, кто-то слышал, и очень скоро тут будет куча местных полицейских. Но еще раньше могут приехать те, кто нам поможет, либо те, кто хотел нас убить. Вот такая ситуация».
Вопрос, который хотел задать Лекс, задала Лиска. «И что теперь делать?»
«Сейчас решим», — беззаботно ответил Андерс и шагнул к кучке хакеров, обсуждавших на нескольких языках план дальнейших действий. Лекс поспешил вслед за ним. Без наушников ему было сложно принять участие в обсуждении. Впрочем, и с наушниками, судя по обилию нервного сленга и ругательств на нескольких языках, трудно было понять собеседников. Это было не обсуждение, а гвалт напуганных людей, многие из которых впервые в жизни столкнулись с чем-то подобным. Хакеры, обычный офисный планктон, последние два месяца исправно отсиживающие зады перед мониторами, получавшие на свои счета хорошую зарплату и ни о чем не волновавшиеся. И вот теперь планктон потерял работу и заодно очутился в чужой стране без денег,
документов, без средств связи, не знающий, что говорить полиции при встрече, а самое главное, понимая, что еще не все кончено. Ведь неизвестно, кто и зачем напал на базу. Может, конкуренты Эйзентрейгера, а может, он сам послал наемников, что маловероятно, но возможно. В любом случае, здесь никто не хотел оставаться и дожидаться дальнейшего развития событий. Все хотели убраться подальше от этой глухомании, поближе к цивилизованному миру и к счетам, на которых скопилось достаточно денег, чтобы некоторое время наслаждаться жизнью. Правда, не все понимали, как это сделать. Дороги никто не знал, а передвигаться большой толпой слишком опасно. Они разделились. Большая часть хакеров отправилась вниз по дороге. Предположительно, она должна была вывести к небольшому селению, огни которого обитатели базы часто видели во время вечерних прогулок. Дальше? Ну, дальше по обстоятельствам. Оставшаяся группа из 7 человек, возглавляемая Андерсом и Ин-9, после короткого и тихого совещания руководителей отправилась вверх по горе. Андерс и Ин-9 шли впереди, с оружием. У Андерса был пистолет и автомат, а Ин-9 держал в руке обрез, принадлежавший некогда цыгану. Они вели себя так, словно знали эти места. Ну или, по крайней мере, кто-то из них двоих. И Лекс уже догадывался, кто из них такой всезнающий. Ему очень хотелось задать Андерсу пару вопросов, и он собирался это сделать при первом удобном случае. Дорога уходила куда-то вверх, сильно сужаясь при этом, но до конца ее они так и не дошли. Через полчаса пути свернули в какую-то чащобу, а вскоре очутились на тропинке, которая вела в сторону от замка. Лиска держалась рядом и не отходила от Лекса ни на шаг. С одной стороны, Лексу было приятно, что он выглядит защитником. С другой, он вдруг понял, что в подобных ситуациях от него мало толку. Нет, ему, конечно, приходилось держать в руках оружие, и бывало, что он находился с другой стороны ствола, но до стрельбы дело не доходило. Почему-то вспомнился Ник. Точнее, не сам Ник, а давняя история со взломом, закончившаяся тем, что Лекс оплатил контракт на его убийство. По странному совпадению, в той истории тоже фигурировали дашнаки. Наглухо отмороженные армянские наемники больше года шли по следу Ника, а когда, наконец, обложили его, внезапно включили заднюю и сделали возврат денег. Впервые в истории. «Где он сейчас, интересно?» Последнее, что Лекс слышал о так называемом «кровном брате», то, что он осел в какой-то полуподпольной конторе, которую курировали то ли питерские ОПГ, то ли спецслужбы. «Куда мы идем?» — спросила Лиска шепотом. «Вперед!» — буркнул Лекс. Тут же подумал, что девушка сильно напугана и не стоит так себя вести, потому добавил: «Нам надо быстрее убраться отсюда. Из леса. Из страны. Мы возвращаемся домой?» «Хотелось бы», — пробормотал Лекс. «А как же контракт? Мы что, больше не работаем на Эйзентрейгера?» «Да в задницу такие контракты», — грубо ответил Лекс. «Это не работа, а бред. К тому же...» Он замолчал, и Лиске пришлось переспросить. «К тому же что?» «Есть мнение, что это Эйзентрейгер устроил зачистку». «Что?» — удивилась Лиска. «Но зачем?» «Да откуда я знаю, что в башке у этого фашиста произошло? Я же говорю, это только мнение, одно из многих». Лиска тяжело вздохнула, поежилась. Лекс почувствовал, что должен сказать еще что-нибудь. Просто для того, чтобы сказать, чтобы не молчать. «Слушай, у нас сейчас есть задача максимум — свалить отсюда подальше. И есть несколько задач минимум — найти деньги, найти какой-нибудь телефон и при этом не попасться на глаза». «Кому?» «Да никому. Мы же не знаем, кто напал на базу. Поэтому лучше не светиться, хотя бы до тех пор, пока все не прояснится». В этот момент они услышали рокот, зловещий, тревожный и быстро приближающийся. «Прячьтесь быстро!» — скомандовал Андерс и первым подал пример, забравшись под густое дерево. Лекс, а следом и Лиска бросились под это же дерево. Остальные тоже попрятались кто куда. два вертолета пролетели над ними в сторону замка. Все замерли. Вертолетный шум быстро удалялся, стихая, а потом к этому шуму добавились выстрелы. Целые очереди. 7,62 миниганы, сказал Андерс. Минута такой пальбы в 15 тысяч долларов обходится, а там два, так что тридцатка каждую минуту. По кому они стреляют? Спросила Лиска. Скорее всего, по тем, кто пошел к поселку. В этот момент со стороны базы раздался сильный взрыв. Что-то громыхнуло так, что даже здесь земля вздрогнула. Отсюда не было видно замка, но зато теперь был заметен столб дыма, поднимавшийся с той стороны. «Базы больше нет?» — спросил Лекс. «Взорвали?» «Не, это вертолет подбили», — равнодушно ответил Андерс.
«Кто?»
«Не знаю. Может, наши?» — предположила Лиска. «Там нет наших», — ответил Андерс. «Наши — это я, ты и Лекс, и еще Ин-9. Все остальные — вражины». Вертолетный гул снова стал нарастать. Обратно действительно летел только один вертолет. «Ждем немного, потом двигаемся», — отдал Андерс новый приказ для всех. Никто и не собирался оспаривать его слова. «Я смотрю, для тебя такие приключения не в новинку», — негромко заметил Лекс. «Приходилось бывать в переделках», — уклончиво ответил Андерс. «Ты места эти знаешь? Бывал здесь?» «Не, здесь не бывал, но карту изучил».
«Карту?
Где?» «На локалке нашел. Старые гугловские карты. Прикинь, тут за несколько лет вообще ничего не изменилось».
«Гугловские карты? На локалке?»
«Ну да, архив. А что?»
«Да нет, ничего. Стреляешь, по картам ориентируешься. На Лиспе ходишь. Ты прямо чтец и жнец. И дудки курю. Все, пора двигать».
«Куда?»
«Дан, приказ ему на запад», — напел Андерс. «Я серьезно».
«И я».
«Двигаем в сторону запада, дружище. В Сербию».
«В Сербию? Зачем?»
«У Ин-9 там знакомые контрабандисты. Помогут передислоцироваться. Пошли, потом поговорим. Гоу-гоу».
Последние слова предназначались для всех. Группа выползла из своих укрытий и снова двинулась в путь. Но до Сербии они не добрались.
Строго говоря, они даже не добрались до ближайшего населенного пункта. Пройдя лес, они вышли к полю, где наткнулись на развалины старой конюшни, расположившейся на окраине поля. Все заросло травой и бурьяном, здесь явно давно не ступала нога человека. Тут они и обосновались, чтобы передохнуть. Расположились кто где, на старых ящиках, бочках, охапках сена. Все еще напуганные, хотя уже и не так сильно, как несколько часов назад. Ин-9 стал что-то рассказывать всем, одновременно рисуя на земле какие-то полоски и кружочки. С грехом пополам Лекс догадался, что он показывал всем их дальнейший путь и пытался начертить карту этого пути. Андерс был единственным, кто не стал садиться и отдыхать, а курсировал между стенами из прогнивших досок с широкими в палец щелями. Лиска села рядом с Лексом. Заметив, что он наблюдает за Ин-9 и пытается разобрать, что тот говорит, Лиска сняла и протянула ему свой наушник. «На, возьми мой», — сказала она. «Я все равно по-английски понимаю». Почему-то это разозлило Лекса. Наверное, потому что он почувствовал себя беспомощным в этот момент. Хотел было сказать в ответ что-то резкое, но не успел.
«Три человека в штатском, автоматы! Двое остановились, один идет, подняв руки», — сказал Андерс, прильнув к щели. «У него какой-то ящик в руках». Все повскакивали было, готовые бежать отсюда подальше, но Андерс велел всем успокоиться. Подошел к двери, держа наготове пистолет. Ин-9 держался рядом. Это были люди Эйзентрегера. Тот, кто пришел в конюшню, принес с собой портативный голограф. Он нещадно глючил и тормозил, и тем не менее перед беглецами появилось изображение самого Эйзентрегера. Он начал что-то говорить, но связь постоянно обрывалась. Андерс снял свой наушник, протянул Лексу. «Немецкий я знаю, так что можешь послушать».
«Ты и армянский знаешь, и английский», — пробормотал Лекс, беря наушник. «Я полиглот, дружище». Лиска, конечно же, обратила внимание на то, что Лекс взял у Андерса переводчик. В этот момент голос Эйзентрейгера наконец прорвался сквозь помехи. «Были наняты синдикатом. Вас занесли в их черный список. И на вас открыты контракты. На каждого из вас. Оставаться здесь вам опасно. Мои люди переправят вас на нашу основную базу». «Куда?» — спросил Ин-9. «Туда, где вам ничего не будет угрожать», — ответил Эйзентрейгер. И что-то добавил про север.
Глава 20. Ндрангета. Форте дей Марми, Италия. Середина июля 2007 года.
«Здесь русские недавно появились. Несколько лет всего. До этого здесь немцы тусили и французы иногда. А потом какой-то бум, и внезапно все кинулись скупать здесь недвижимость. Дерипаска Абрамович, потом этот, как его, губернатор Московской области. В Италию они прилетели утром по местному времени чартером. Приземлились в Пизе. Оттуда 35 километров до Форте дей Марми добирались на фиате приятеля Хохла, который представился как Карлито. Пока ехали, Карлито изображал немногословного гида-путеводителя. Рассказывал все, что знал про Италию и Форте дей Марми в частности. «Этот городок не зря называют итальянской рублевкой. Глянь на дорогу. Две из трех нормальных машин с московскими номерами». Он был прав. Всю дорогу Ник глазел в окно, и если поначалу считал, сколько ему попадется нормальных машин — Феррари, Ламборджини, Бентли — то очень скоро стал считать, сколько им встретилось машин с российскими номерами. И, надо заметить, встречалось очень много. В основном московские номера, но попадались и другие регионы. «Знаешь, что самое смешное? Они сюда приезжают и сразу начинают болеть за местные команды. В прошлом году, в июле, тут такой ад был, когда сборная на Мундиале выиграла. Все побережье гуляло, а русские пуще всех. Ха. Знаешь, Хохол, любой русский, который приезжает в Форте дей Марми, пока здесь находится, перестает даже думать по-русски. Уж поверь, я знаю, что говорю». Он совсем не походил на итальянца. По-русски говорил с акцентом, но было такое ощущение, что этот акцент наигранный. «Треть всех домов здесь принадлежит россиянам. Сейчас, говорят, решается вопрос, чтобы ограничить продажу недвиги русским. Но это ерунда. Тут такие люди в теме, что этого никогда не будет. Не хочешь прикупить тут, кстати, домик, а, Хохол? Хорошее вложение капитала. Это же итальянская ривьера. Гарантирую, что через пару лет цены раза в полтора, а то и в два вырастут. Ты посмотри, какие тут дороги. Ни одной ямы. Здесь люди для себя живут, а не для жуликов и воров, понимаешь?»
«Дорого тут, наверное», — вздохнул Хохол.
«Ну, уж точно дешевле, чем у Батурина. Если брать не в городе, а рядом, в поселке вроде Чинквале или Карара, можно по приемлемой цене что-нибудь подыскать. Поверь, к 2010 году здесь только миллиардеры недвигу купить смогут. У меня, если что, есть знакомые риэлторы».
«Черные?» — выкнул Хохол.
«Нет, итальянцы, местные».
«Я другое имею в виду. Ну, черные маклеры».
«А, догадался Карлито. Не, все по закону. Купи, продай, отдай налоги. Я их давно знаю. Много им клиентуры подогнал, так что скидку для тебя пробью со всей уважухой».
К
«Карлита, извини, что перебиваю», — произнес Ник, которого стал утомлять этот беспредметный разговор. «Ты уже выяснил, сколько будет встреча с папой стоить?» Они так и не договорились о цене, которую Ник должен будет заплатить за пятиминутную аудиенцию у папы Римского. Вчера по скайпу Карлита после почти целого месяца бесплодных переговоров наконец сказал, что вопрос решаемый, и что цену назовет, когда они прилетят сюда. Деньги были. За этот месяц Ник заработал на модификациях Стакса достаточно приличную сумму, но все-таки количество денег было ограничено, и их было гораздо меньше, чем у многих обитателей этого небольшого тосканского городка. Поэтому Ник и торопился уточнить детали, которые на самом деле были самыми главными.
«Да, почти все утрясли», — кивнул Карлита. «Тебе надо будет поговорить с людьми».
«С какими людьми?» «Ты вообще понимаешь, с кем ты хочешь встретиться?» — спросил Карлита. «Ну да». «С тем, с кем ты уже не раз организовывал аудиенции», — сказал Ник. «Ну, если верить твоим словам».
«А ты что, не веришь?» — недовольно спросил Карлита.
Акцент его при этом куда-то пропал.
«Да верю. Поэтому хочу узнать, сколько это будет стоить».
«Сначала с тобой поговорят».
«Кто?»
«Слушай, хохол, объясни своему клиенту, что это папа Римский.
Парень, ты вообще знаешь, сколько людей хотят встретиться с ним?»
«Да кто со мной будет говорить-то?»
«Нет, погоди. Ты знаешь, сколько людей хотят встретиться с папой Римским?»
«Много?» — с издевкой предположил Ник.
«Очень много. Невероятно много. А знаешь, сколько среди этих людей психов? Тебя ни за какие деньги не подпустят к нему, если не будут уверены в том, что ты не собираешься напасть на него».
«Это что, будет какая-то проверка?»
«Да, вроде того. Это же Ватикан, государство в государстве. С тобой поговорят из службы безопасности папы, зададут несколько вопросов. Если убедятся, что с тобой все в порядке, то...»
«Назовут цену?» — продолжил за него Ник. «Сотрудники службы безопасности?» Ему с самого начала не очень верилось, что этот вопрос можно будет решить так просто, с помощью денег. Но Карлита целый месяц убеждал Ника, что вопрос решаемый, и только вот цену никак не мог сложить.
«Да, назовут цену. Что тебя смущает? Это же религия. Такой же бизнес, как и любой другой».
«Ясно. И когда мы будем говорить?»
«Сегодня вечером. Рядом с моим домом есть небольшой ресторанчик. В 8 там назначена встреча. Пока отдохнете с дороги...»
«Не суетись, парень. Ты в Европе. Здесь ничего не делается наспех.
Хохол, так вот, насчет того, чтобы купить тот дом. Здесь до сих пор можно найти особняк с видом на море, который будет стоить дешевле, чем такая же халупа где-нибудь в Лазаревской. Вопрос с гражданством решаемый. У меня тут есть ходы в администрацию Берлускони и...»
Дом у Карлита оказался небольшой, одноэтажный, с полуподземным гаражом и участком в 300, на котором едва поместился бассейн, стоявший без воды, но с мусором. «Фильтр забился», — пояснил Карлита. «Все время не имеет мастера вызвать». Судя по мусору, бассейн не работал года 2 или 3. Вида на море не было, окна выходили на небольшую улочку, а с другой стороны на забор соседей, обросший какими-то вьющимися растениями. Внутри дом оказался уютнее, чем снаружи. Позже Ник понял, почему. Там бывала домработница, которая поддерживала порядок.
«Ты тут надолго вообще?» — спросил хохол. «На родину не тянет?»
Услышав про родину, Карлита нахмурился.
«Ты знаешь, почему я из России свалил?» — спросил он.
«Ну, ты по скайпу вроде говорил, у тебя какие-то терки были с банкирами», — вспомнил хохол, «если я правильно понял».
«Терки, ну да, терки», — невесело усмехнулся Карлита. «Можно сказать и так. Мы под Ростовом элеватор строили, финансировал стройку один московский банк. Объект построили, все отлично, а когда сдача была, приехал от москвичей представитель банка. Я его сразу узнал. Представляешь, эта тварь в 94-м в Чечне меня в плену держал. В яме.
А теперь он зам председателя инвестиционной комиссии банка. И весь банк ихний — это тот самый сброд, который в первую чеченскую наших похищал и выкуп требовал. На те деньги, что они тогда получили, теперь банк сделали в Москве. Землю скупают, под Воронежем, под Орлом, Кубань подгребают. Колхозы, совхозы, сотни гектаров полей. Еще платят проституткам-правозащитникам, чтобы те им задницу вылизывали. Короче, не выдержал я. Понял, что или эту тварь валить надо, или самому валить.
«И ты решил сам?» — догадался Хохол.
Карлито тяжело вздохнул.
«Ну, я же не ты. В смысле, я не наемник. Я в первую чеченскую в стройбате служил. Мы туда приехали сразу после войны, чтобы город отстраивать. Я и стрелять-то толком не умею. В общем, да, решил сам свалить. Поначалу сложно было. Пару лет пришлось в пекарне поработать. А тут пекарни — это адовый труд по ночам, каждый день, без выходных. Потом наши, когда стали сюда подтягиваться, появились темы. В общем, сейчас все в порядке». «Только вот тварь ту из банка никак забыть не могу. Иной раз так и хочется бросить все, вернуться в Россию, найти его и...»
Карлито замолчал, махнул рукой, вроде как с отчаяния.
«А что за банк-то был?» Вроде как равнодушно поинтересовался Хохол.
Карлито назвал банк, и Хохол важно кивнул.
«Пробью у наших», — сказал он, не став, впрочем, уточнять, про каких наших шла речь.
«Зло безнаказанным не останется, братан».
Карлито оживился. «Если накажешь их, ну хотя бы этого гада. Хохол, ты же знаешь, я в долгу не останусь. Мне просто надо знать, что это гадина. Ну, ты понимаешь».
«Конечно, понимаю. Порешаем, ты же меня знаешь. Слушай, у тебя пожевать есть что-нибудь? И расскажи, а лучше покажи, как тут с пойлом».
Наскоро перекусили бутербродами с сыром и колбасой, после чего Карлито и Хохол отправились дегустировать содержимое бара.
Ник расположился на диване перед телевизором, пролистав пультом с десяток каналов и не найдя русскоязычного, незаметно для себя Ник задремал.
Проснулся около 9 от громкого разговора. Спорили два человека, Карлито и какой-то черноволосый мужчина лет 40, явно итальянец с перепаханным лицом, похожий на колоритного Дэнни Трехо. Громко спорили на смеси итальянского и английского языков, причем Дэнни Трехо не скрывал своего агрессивного настроения. Хохол наблюдал за ними, устроившись в кресле с бокалом чего-то многослойного и разноцветного. Он не очень понимал, о чем речь, и просто слушал, не вступая в беседу. Когда Ник подал первые признаки просыпания, оба спорщика замолчали, уставились на него. Потом Карлито повернулся к Хохлу и сказал: «В общем так, Хохол, надо ехать».
«Там все будет чисто?» — спросил Хохол, рассматривая второго итальянца сквозь стекло бокала.
«Проблем не будет?»
«Хохол, это серьезные люди. Если бы нам хотели создать проблемы, они бы у нас уже были. Это очень могущественная организация. Это тебе, блин, не какая-нибудь армада. Если есть в этом мире какая-то сила, равная масонам, то это те люди, с которыми мы сейчас должны...»
«Костян, ты мне не вешай, ёпыт!» — угрюмо пробубнил Хохол. «Я тебе задал простой вопрос. Постарайся ответить на него как можно короче. Проблем не будет?»
«Нет», — твердо ответил Карлито.
Мнение Ника, судя по всему, тут никого не интересовало.
«Далеко ехать?» — спросил Хохол.
«Примерно 400. КМ, не миль».
«Поехали». Наемник поднялся и махнул Нику, словно тот был его подчиненным. Ник не совсем пришел в себя после сна, и ехать ему никуда не хотелось, особенно с довольно страшным итальянцем. Но, взглянув на трех человек, ожидавших его, Ник решил, что лучше не спорить. На ночной улице их ждало две машины. Черные микроавтобусы, похожие на минивены, в которых любили передвигаться дошнаки. Они покинули форты Деймарми и несколько часов мчались на огромной скорости по ночной автостраде. Трасса, можно сказать, была идеальной.
Хорошая дорога, освещение на всей протяженности автострады. Только дави педаль в пол, да кайфуй от скорости. Но Нику было не до кайфов. Беспокойство одолевало его с каждым километром все сильнее и сильнее. Вскоре они въехали в небольшой городок, не очень богато выглядящий. Старые дома, покосившиеся заборчики, фонари горят не везде, точнее, везде не горят. Темень, мрак, жуть. Ну, прям как в каком-нибудь частном секторе на окраине Ростова. Машины остановились возле одного из таких старых домов с покосившимся забором. Из калитки сразу же вышел человек, посмотрел по сторонам и скрылся во дворе. «Дэнни Треха», — что-то гортанно сказал на итальянском, показывая в сторону дома. «Пошли», — скомандовал Карлито, вылезая из машины. Во дворе их встретил охранник, выходивший на улицу. Он провел гостей в дом, где их уже ждали. Зал, слабый свет, стол. С одной стороны несколько человек, с другой свободные стулья. Говорил только один из присутствовавших, со шрамом на нижней губе, который в тени смотрелся особенно зловеще. Он представился как Матео Гарроне, хотя почему-то слабо верилось в то, что он назвал себя настоящим именем. И снова диалог на английском и итальянском. Карлито помогал с переводом разговора, который, впрочем, выглядел как допрос. «Зачем ты хочешь встретиться с папой?» «Хочу спросить его, слышал ли он что-нибудь об одной истории?» — почти честно ответил Ник. «Какой истории?» «О волшебных предметах», — поколебавшись, ответил Ник. «Мэджик?» — Матео уточнил на английском языке. Ник кивнул, подтверждая правильность перевода. Итальянец переглянулся со своими друзьями. «Если папа скажет, что никогда не слышал о таких предметах, что ты сделаешь?» «Я попрощаюсь и уйду», — на этот раз полностью честно ответил Ник. «Я не буду создавать никаких проблем. Никаких фото и видео, никаких записей и сценографий». «Да, конечно», — Ник кивал, словно китайский болванчик. «Это частная беседа. Они не стоит упоминать в своих интервью». «Да, да. Сколько ты готов заплатить за эту встречу?» Вопрос прозвучал на итальянском, а перевел его Карлито спустя несколько секунд. Причем, похоже, трудности были не только с переводом. Он какой-то стал сразу весь неуверенный и смущенный. «Я думал, что это вы мне назовете цену», — ответил Ник, одарив Карлито недовольным взглядом. Итальянцы снова переглянулись. «Ты программист?» — внезапно спросил один из друзей Матео, на русском, хотя и с сильным акцентом. Карлито при этом вздрогнул и издал какой-то звук, похожий на карканье. Кажется, он не ожидал, что в компании их собеседников окажется какой-то русскоязычный. «Да», — помедлив, ответил Ник. «Ты когда-нибудь слышал про сетевые спутники, такие программы для поиска?» «Да», — подтвердил Ник. «Слышал?» «Ты знаешь, где их достать?» «Понятия не имею», — ответил Ник. «А что?» Русскоязычный итальянец посмотрел на Матео.
«5 настроенных спутников, цена встречи с папой», — сказал тот по-итальянски.
Карлито перевел теперь как-то по-новому, глядя на Ника, и пока Ник собирался с ответом, спросил тихо. «Друг, а ты что, знаешь, где можно взять настроенный спутник?» «Не знаю я», — ответил Ник. «И, кстати, цена одного спутника на рынке почти 500 000. Они что, хотят 2,5 миллиона за 5 минут разговора?» «Спроси у него». Карлито перевел вопрос. Шрам некоторое время думал, потом положил на стол ладонь таким образом, что на столешнице оказалось 3 пальца, и посмотрел выжидающе на Ника. В общем-то, все на него смотрели.
1,5 миллиона?
«Нет, извините», — покачал головой Ник. «Я думал, речь идет о суммах на порядок ниже. 100, 150 тысяч я бы потянул, но не больше». Ник начал было подниматься со стула, но тут снова в разговор влез русскоязычный итальянец. «Те работать в русской компании, которая настраивает спутники». Отпираться было бы глупо, поэтому Ник ответил уклончиво. «Это было давно. Но связи остались?» «Нет».
«Сколько ты желаешь денег за один настроенный спутник?»
«Я не торгую спутниками», — сказал Ник, — «и не умею их настраивать».
«Я знаю», — сказал русскоязычный, — «ты занимаешься модификациями из такса. На прошлой неделе мои друзья делать у тебя заказ — качественная работа. Ты получал 80 тысяч. Дорого, но хорошо. Ты хочешь встречаться с папой? Нам нужны спутники. За 3 спутника, кроме встречи с папой, ты получать 500 тысяч евро». «Может, у тебя все-таки остались связи в той русской компании?»
Часть глаголов он спрягал правильно, часть — небольшими проблемами. Ник раздумывал недолго.
«Кому настраивать спутники?» — хрипло спросил он. «Мне нужно имя, дату и место рождения».
Ему назвали 3 имени. Через несколько минут Ник стоял во дворе дома с коммуникатором в руке. Выяснилось, что он где-то посеял джабру, в карманах ее не было, скорее всего, слетело сухо, когда он садился или вылезал из машины. Без нее было немного непривычно.
«Соедини меня с Пашей или Колей, пожалуйста».
«Угроза безопасности», — неожиданно пискнула Исин. «Категория криминал, уровень опасности 8 из 10.
Блин, соедини быстрее».
«Игнорировать угрозу?»
«Да, игнорировать, просто соедини с кем-нибудь из братьев».
«Соединяю».
«Привет, Ник».
«Привет. Это Коля?»
«Нет, это Паша, брат Коли. Как твои дела?»
Голос ровный, словно у робота или автомата. Или нет, это скорее похоже на голос политика, который находится перед тысячами объективов и отвечает на не очень удобные для него вопросы. Медленно, осторожно, официально.
«Все в порядке. Слушай, Паша, мне надо 3 спутника настроить».
«Кому? Имя, место и дату рождения назови».
«Это итальянцы, ничего?»
«Имя и дату рождения».
«Номер 1. Джузеппе Беллона, Розарно, Калабрия, 22 февраля 1900...»
«Достаточно, подожди секунду».
Пауза длилась 10 секунд, после чего Паша коротко ответил.
«Нет».
«Почему?»
«В нашей базе он под запретом».
«В какой еще базе?» – удивился Ник. «Почему под запретом?»
«Он член Дрангеты. Это мафия, Ник. Мы не раздаем и сины, кому попало».
«Подожди, подожди», — заторопился Ник. «Это же я прошу».
«Нас просят очень много людей. Ты даже представить себе не можешь, кто и как нас просит. Но у нас есть несколько правил. В частности, мы не настраиваем спутники для тех, кто занимается убийствами и наркоторговлей. Если 2 других кандидата тоже из Дрангеты, то они тоже не получат спутники. У тебя все?»
Это был мегаоблом. Паша лишил Ника не только встречи с папой, но и 500 тысяч евро. И все из-за того, что у них какая-то база, и они якобы не настраивают поисковые программы для плохих людей. Что за бред? Ник так и сказал в трубку, что это бред, на что Паша ответил дисконнектом.
Ник вернулся за стол, покачал головой. «Ничего не получится».
Итальянцы о чем-то тихо перешептывались, а русскоязычный в этот момент еще тише разговаривал по телефону. На слова Ника никто даже внимания не обратил. В комнате происходила какая-то суета.
«В чем дело?» — спросил Ник у Карлита.
«Не знаю», — ответил тот. «Ты кому сейчас звонил?»
«Да так, знакомому одному», — ответил Ник.
«Точно не получится?»
«Точно», — кивнул Ник.
«Спроси у них, за деньги устроят встречу или нет?»
«Спрошу, погоди».
Но Карлита не успел спросить. Русскоязычный мафиози закончил говорить по телефону, придвинулся ближе к столу.
«Ты разговаривал с настройщиком спутника?»
«Он отказался настраивать». «Это не важно. Ты разговаривал не с посредником, а с самим настройщиком».
Он повернулся и что-то сказал своим друзьям на итальянском. Матео что-то скомандовал, русскоязычный итальянец поднялся. При этом Карлито побледнел, а хохол заметно напрягся.
«Оружия-то у него нет», — подумалось Нику.
«Ты поедешь со мной», — сказал итальянец. «Вы двое будете ждать его здесь».
«Куда поедем?» Ник теперь не очень спешил вставать с места.
Хохол шевельнулся. Откуда-то из темноты вышли 2 человека, каждый держал одну руку за спиной. «Делай то, что я говорю, и никто не будет страдать», — сказал русскоязычный и направился к выходу. «Пошли со мной». Боевики, все так же держа руки за спинами, стали рядом с Ником.
«Все нормально. Делай, что он говорит», — неуверенно сказал Хохол и сразу же отвернулся куда-то в сторону. В общем-то, немного было вариантов дальнейших действий. На старом «Фиате», тщательно и стильно тюнингованном, в сопровождении двух мотоциклов, они выехали из городка и через полчаса добрались до какой-то фермы. Коровники, сараи и дом, который окружал высокий забор, утыканный видеокамерами. Ворота открылись, впуская только «Фиат». Во дворе находилось около десятка вооруженных людей. Их встретили, в дом заводить не стали. Вместо этого они вошли в небольшое здание, похожее на сарай. Спустились по деревянной лестнице и очутились в мини-бункере. Несколько помещений, все проходные, хитросплетение коридоров и наверняка несколько входов-выходов. Хозяин бункера и всей этой фермы играл в бильярд. Два стола, большой 12-футовый для русского бильярда и маленький для пула. Хозяин развлекался за большим. Ему было лет 60, седой, неторопливый, в неброском, но явно пошитом на заказ, сером костюме. Возле стены сидели три человека, очень похожие на трех среднего размера горилл. Когда Ник и его новый итальянский знакомый вошли в бильярдную, они синхронно повернули головы и уставились на гостей. Хозяин же отложил кий и прошел им навстречу. «Это сеньор Белонна», — спутник Ника сказал что-то по-итальянски и далее просто выполнял роль переводчика. «Ты хочешь встретиться с главой Ватикана, чтобы спросить про какую-то легенду?» — спросил сеньор Белонна. «Да», — подтвердил Ник. «Этой чести мало кто может удостоиться. Мы поможем тебе. А ты поможешь нам». Ник вздохнул, развел руками, покачал головой, максимально показывая жестами, что очень сожалеет, но я не смогу решить вопрос со спутниками. Когда сеньору Белонна перевели эти слова, он задумался. Прошел вдоль бильярдного стола, постукивая пальцами по полированной кромке. Подойдя к гориллам, что-то тихо сказал. Один из них сразу же вскочил и поспешил к выходу. Сеньор Белонна вернулся к Нику и его переводчику. «Мне сказали, что ты один из разработчиков этой программы. Это так?» «Я когда-то работал в этой компании», — подтвердил Ник. «Но я не был ведущим разработчиком».
«Это искусственный интеллект?»
«Да, считается, что это так». Нику уже совсем не нравился этот разговор. Появилось стойкое желание куда-нибудь сбежать. Ну и, как обычно, сожаление о том, что вообще в это ввязался. «Это поисковая программа, которая может саморазвиваться во время общения со своим хозяином».
«Рад, что мы понимаем, о чем идет речь. Выпьешь что-нибудь?»
«Нет, спасибо», — вежливо отказался Ник. «Вообще-то я уже давно не имею отношения к этой компании. А здесь я для того, чтобы узнать, сколько стоит встреча с папой. И я хочу обсудить вопрос, также не имеющий никакого отношения к компании, в которой я работал». «Мне нужна такая программа», — послушно перевел переводчик слова сеньора Белонна. «Настроенный на меня спутник. Взамен я устрою тебе встречу с папой». «Боюсь, вы неправильно поняли», — покачал головой Ник. «Я, конечно, хочу с ним встретиться, но платить готов не спутниками, а евро или долларами. В противном случае я прошу прощения за беспокойство». Сеньор Белонна нахмурился.
«Это ты неправильно понял», — сказал он. Дождался, пока Нику переведут это, потом пояснил, что он имеет в виду. «Я не хочу, чтобы ты мне отказывал. Поэтому подумай еще один раз. Очень хорошо подумай. Сможешь ли ты сделать мне настроенный спутник?»
Один из горилл сунул руку под полу пиджака. Через секунду он достал пачку сигарет. Но эта секунда показалась Нику очень долгой. Сеньор Белона смотрел на него тяжелым взглядом.
«Мне надо позвонить», — гулко сглотнув, сказал Ник.
«Конечно. Скажи им, что я знаю время настройки спутника и не хотел бы затягивать процесс».
Они все вместе, включая горилл, вышли во двор. В окружении десятка вооруженных людей, из которых только один понимал по-русски, Ник достал коммуникатор.
«Соедини с Пашей. Угроза безопасности. Игнорировать. Соедини с Пашей срочно, пожалуйста».
Русскоязычный тихо переводил слова Ника сеньору Белона.
«Привет, Ник. Как дела?»
«Паша, слушай».
«Это Коля, брат Паши. Как дела, Ник?»
«Почти хорошо. Коля, мне нужен спутник».
«Зачем тебе второй?»
«Это не для меня надо. То есть для меня, но не совсем мне. Короче, его надо настроить на одного человека, который у вас в какой-то базе под запретом».
«Имя, место и дата рождения?»
«Джузеппе Белона. Розарно, 22 февраля».
«Вижу. На него час назад был запрос. Извини, Ник, это мафия. Настройку не получится сделать. У тебя все?»
Видимо, по лицу Ника стало ясно об ответе. Горилла снова полез под пиджак и на этот раз оставил там руку, устало глядя на Ника. «Слушай, тут такая ситуация. В общем, мне тут немного недоэтичности».
«Тебе угрожают?»
«Ну, скорее да, чем нет», — осторожно ответил Ник, наблюдая за рукой гориллы.
«Дай трубку старшему».
«Он итальянец».
«Я догадался. Дай трубку этому Джузеппе».
Ник медленно протянул трубку сеньору Белона. Тот, поколебавшись, взял ее. Что-то коротко сказал, потом около минуты молчал, видимо, слушая все, что ему наваливали в трубку. Потом заговорил сеньор Белона. Тоже говорил долго. Около минуты то кричал в трубку, то что-то яростно шептал, отворачиваясь в сторону от своих подельников. Всего разговор длился минут пять. Ник не вытерпел и спросил у переводчика, о чем они говорят, но удостоился только презрительного взгляда. То, что Коля, брат Паши, знает итальянский, Ника удивило, но не сильно. Братья вообще много чего знали. Удивило другое. Сеньор Белона вернул Нику коммуникатор, и внезапно выяснилось, что Коля, брат Паши, изменил свое мнение.
«В течение часа я подготовлю прототип спутника в единственном экземпляре, только для Белона».
«Спасибо. Выручил», — сказал Ник.
«Прежде чем я приступлю к работе, расскажи, зачем ты хочешь встретиться с папой Римским? Ты все еще ищешь ту девушку, о которой ты нам рассказывал? Ту, что вдохновила тебя на написание ботмастера?»
«Да».
«Ну что ж, если найдешь... Передай ей привет от всех эсинов, которые сейчас в сети. А теперь слушай внимательно. Я скажу тебе кое-что важное. Не обманывай его».
«Кого?» — не понял Ник.
«Главу Ватикана. Не лги ему».
«В смысле? Потому что это грех?»
«Ты не сможешь. Никто не сможет. Поэтому, если ты с ним встретишься, хорошенько думай, прежде чем отвечать на каждый его вопрос».
«Это из-за лисы?»
«Что?»
«Это из-за лисы я не смогу ему врать».
«Из-за какой лисы? Ты о чем?»
Кажется, впервые за все время их знакомства кто-то из братьев чему-то удивился. «Проехали», — быстро сказал Ник. «Так ты что, настроишь ему спутник, этому Джузеппе?»
«Да, в течение часа. У него будет активация до 16 сентября. За это время тебе устроят встречу с папой. Сразу после встречи Белона получит безвременную активацию. У меня к тебе будет последняя просьба. Больше никогда не звони мне. И моему брату скажи своему спутнику, чтобы удалил наши номера из контакт-листа. Удачи».
Дисконнект произошел раньше, чем Ник успел что-то сказать. Обиделся, походу. «Вам сделают спутник через час», — пряча коммуникатор, сказал Ник сеньору Белона. «Да, я знаю», — кивнул тот. Он выглядел очень довольным. «Где ты остановился?» «У знакомого, в Форте де Имарми». «Возвращайся туда. С тобой свяжутся и сообщат, когда папа сможет с тобой встретиться.
Придется подождать некоторое время.
Долго?
Чуть дольше, чем мне сделают спутник.
Сеньор Беллона засмеялся, русскоязычный итальянец вторил ему гнусным подхихикиванием, прежде чем удосужился перевести фразу.
А пока наслаждайся гостеприимством Италии.
Отсмеявшись, сеньор Беллона принял официальный вид и произнес:
«Я лично гарантирую тебе полную безопасность в моей стране».
На следующий день Ник проснулся с прекрасным настроением и внезапным желанием прогуляться по городу. Но когда он достал коммуникатор, чтобы запросить виртуальную экскурсию и выбрать, куда пойти, Исин напомнила о вчерашней неприятности, связанной с братьями. «Запрашиваю подтверждение на удаление контакта Коля, брат Паши», — злорадно произнесла она. «Запрашиваю подтверждение на удаление контакта Паша, брат Коли».
«Отменить, не удалять», — буркнул Ник. «Напоминаю, что спутник контакта, обрабатывающий запросы...»
Ник отключил коммуникатор, спрятал в карман. Настроение было безнадежно испорчено.